Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Филон Александрийский. Об отдельных заповедях. Точно таким же образом выходит, что даже оплошности людей достойных и боголюбезных в отношении добродетели предпочтительнее, чем случайные добродетельные поступки людей негодных. Стобей. Эклоги. Они говорят, что мудрец все делает хорошо, все из того, разумеется, за что берется. Ибо, как мы говоря, что флейтист или кифарет все делает хорошо, подразумеваем все, что относится к игре на флейте или к игре на кифаре, точно так же говоря. Что разумный человек все делает хорошо, мы подразумеваем все, за что бы ни взялся, но, конечно, не то, за что он не берется. По их мнению, утверждение, что мудрец все делает хорошо, следует из того, что он все совершает в соответствии с верным разумом и добродетелью, которая есть искусство, относящееся ко всей жизни. Подобным же образом негодный человек делает все, за что берется, дурно и в соответствии со всеми пороками. Диоген Наэртий. Мудрец все делает хорошо. Совсем можно сказать, как флейтист Исмений, который, если играет, то хорошо. Дион Хрисастом. Речи. А я утверждаю, что философ не может одинаково хорошо разбираться во всех искусствах, ведь очень трудно овладеть даже одним. Хотя любое действие, какое ни случится, он совершает лучше прочих людей в искусствах, если у него возникнет нужда овладеть каким-нибудь из них. Он выделяется не за счет совершенного мастерства. Ибо разве возможно, чтобы человек, неискушенный, строил лучше архитектора или, не будучи сведущ в земледелии, лучше земледельца разбирался в сельских работах? Но за счет чего же тогда выделяется мудрец? Потому что мудрец всегда знает, выгоднее ему действовать или нет, когда и как следует действовать, и потому что знает подходящий момент и возможности лучше мастера. Стобей. Эклоги. У человека мудрый все делает хорошо, пользуясь жизненным опытом разумно, воздержно, упорядоченно, удачно. А человек недостойный, то есть не умеющий правильно им пользоваться, все делает плохо сообразно своему настрою, поскольку переменчив и постоянно раскаивается в содеянном. Раскаяние — это скорбь по поводу совершенного как совершенного неправильно, пагубная и приводящая в смятение страсть души. Насколько испытывающий раскаяние человек удручается случившимся, настолько же он досадует на себя как виновника этого. Поэтому всякий негодный человек достоин презрения, не заслуживает уважения и не имеет в себе никакой ценности. Ведь уважение, как считается, это заслуженная награда, а заслуженная награда — вознаграждение безупречно действующей добродетели. Поэтому вполне справедливо назвать человека, непричастного добродетели, не заслуживающим уважения. Стобей. Эклоги. Они утверждают, что достойный человек ничего не совершает вопреки своему стремлению, влечению или намерению, потому что он все делает с предвосхищением возможных препятствий, дикий одрёт, и с ним не происходит ничего неожиданного из вещей противоположных. Сеника. О благодеяниях. Мудрец не меняет своего решения, если сохраняются все обстоятельства, в которых он его принял. Поэтому его никогда не посещает раскаяние, ибо в тех обстоятельствах он не смог бы поступить лучше, чем поступил, или решить лучше, чем решил. Кроме того, ко всему он подходит с предвосхищением до, заранее добавляя, если ничто не воспрепятствует. Поэтому мы и говорим, что ему все удается и ничто не противоречит его суждению, поскольку он заранее предусматривает, что нечто может помешать намеченному. Филон Александрийский. О неизменности Бога. Однако некоторые считают, что люди не все колеблются в своих воззрениях, ибо те, кто философствует чисто и надежно, почерпают из знания главное благо. Способность не менять суждения под воздействием обстоятельств, а с низменной твердостью и неуклонной надежностью придерживаться подобающего. Стобей. Стобей. Эклоги. И человек достойный, правильно пользуясь своим жизненным опытом в поступках, все делает хорошо, то есть разумно, здравомысленно и в соответствии с прочими добродетелями, а недостойный, напротив, плохо. Достойный человек велик, крепок, возвышен и силен. велик, потому что способен достичь того, чего пожелал и что наметил, крепок, потому что прирастает отовсюду, возвышен, потому что причастен высотам, подобающим мужу благородному и мудрому, силен, потому что преисполнен силой, делающей его неодолимым и непобедимым. Поэтому он не испытывает принуждения от кого-то и сам никого не принуждает, не испытывает препятствий и сам никому не препятствует, не заставляет и не подчиняется, не причиняет зла и сам его не испытывает, не встречается с бедствиями и не ввергает в них других, не поддается обману и не обманывает, не лжет и не заблуждается, ничего не упускает и вообще недоступен ничему ложному. Он счастлив, как никто благополучен, блажен, богат, благочестив, любезен богам, достоин почитания, а еще он царь, вождь, политик, управитель и умеет блюсти свою выгоду. У негодных все обстоит ровно наоборот, выше. А эти? Стоики говорят, что мудреца можно достоверно распознать по внешнему виду. Ворон. Похороны Миниппа — отрывочный текст, не содержащий информации по тематике данного раздела. Э. Цицерон. Тускуланские беседы. Человек мужественный, уверен в себе. А кто уверен в себе, тот, конечно, не устрашится, ибо уверенность несовместима со страхом. А кто подвластен скорби, тот подвластен и страху. Ведь если присутствие определенных вещей ввергает нас в скорбь, то их наступление и приближение — в страх. Получается, что скорбь несовместима с мужеством. Таким образом, тот, кто доступен скорби, тот, по всей видимости, подвластен и страху, душевному надлому и упадку. А с кем это случается? Тот в результате впадает в рабство и признает себя побежденным. Значит, тот, кто уступил всему этому, неизбежно впадет в трусость и робость. Но мужественный человек недоступен подобным вещам, а значит и скорби. А поскольку мудрец не может быть немужественным, значит, он недоступен скорби. Кроме того, всякому мужественному человеку должна быть свойственна великая душа. Кто велик душой, тот непобедим, а кто непобедим, тот считает себя выше вещей человеческих и повседневных. Но не может считать себя выше подобных вещей тот, кому они способны причинить скорбь. Отсюда следует, что человек мужественный недоступен скорби. Но всякий мудрец мужествен, следовательно, он не подвластен скорби. И как замутненный глаз плохо приспособлен для выполнения своего дела и остальные части тела и все тело, лишенные нормального состояния, не могут выполнять обязанности и задачи, так и смятенная душа не способна выполнять свою обязанность. А обязанность души в том, чтобы правильно пользоваться разумом. И душа мудрецавса всегда в таком состоянии, что пользуется разумом превосходно. Значит, душа мудреца не приходит в смятение. А ведь скорбь — это смятение души, значит, мудрец всегда будет свободен от скорби. Человек порядочный. Или, если угодно, сдержанный и умеренный обязательно отличается постоянством. Кто постоянен, тот безмятежен, а кто безмятежен, тот свободен от всякой страсти, значит, и от скорби. Но все это свойственно мудрецу, значит, мудрец свободен от скорби. Филон Александрийский. Вопросы и ответы на Кане. Бытия. Скорбь не имеет места в людях безупречных. Как сама мудрость, так и вообще всякая добродетель не подвержена порче. Но скорбь неизбежна в отношении тех вещей, которые можно иметь, но которые, тем не менее, отсутствуют. Поистине. Подлинное прилежание нужно обратить на то, что побуждает мудреца не предаваться рыданиям и скорби. Ибо то, что случается неожиданно и против намерений, человека слабого ума поражает, приводит в смятение и потрясает, а человека, обладающего постоянством, хотя и пригнетает, уязвляя со всех сторон, но не настолько, чтобы погубить его окончательно, отраженные твердостью того, кто властен над своими решениями, невзгод их обращаются вспять. Это его настигло. А потому что не пожелал избежать, хотя и мог. А это явный признак глупости. Следовательно, если не будет избегать, то станет несчастным не по причине наступления этих вещей, а по причине глупости. А если ему не удается их избежать, даже прилагая все подобающие усилия, то они своим нападением опять же не делают его несчастным. Ведь ничуть не менее верны другие слова того же комедиографа «Девушка Сандроса». «Раз невозможно то, чего желаешь, желай того, что возможно». А как может быть несчастным тот, с кем ничего не приключается против его воли? Он ведь не может желать того, что, как он понимает, не может произойти. Поэтому он желает вещей несомненных. То есть, когда совершает что-нибудь, совершает исключительно по некоему предписанию добродетели и согласно божественному закону мудрости, который у него никаким способом нельзя отнять. Сенека. О благодеяниях. В который раз мне приходится напоминать, что я говорю не о мудрецах, которым всякая обязанность. В радость, которые владеют своей душой, сами по своей воле устанавливают себе закон и соблюдают то, что установили. Стобей. Антология мнения. Хсиппа. Хрисипп говорил, что мудрец, хотя и испытывает боль, но не поддается ей, ибо не ослабевает душой. И хотя он имеет потребности, они его не связывают. Заметки к Лукану. Мудреца нельзя поколебать никаким насилием, и его никак не волнуют случайные приобретения или потери. Он с готовностью принимает все, что не предлагает враждебная судьба. Стоики не признают, что мудрец может потерпеть какой-то ущерб. Минуций Феликоктавий. Какое это прекрасное зрелище для Бога, когда христианин противится скорби, когда противостоит угрозам, карам и мучениям, когда с улыбкой встречает поступь смерти и ужасы пыток, когда воздвигает свою свободу перед лицом царей и правителей и уступает только Богу, которому принадлежит как словно триумфатор и победитель, смеется над теми, кто вынес ему приговор, ибо побеждает тот, кто получает то, к чему стремится. По замечанию Арнима О. Параллели у Сеники о провидении свидетельствуют о том, что Минуций Феликс пользуется стоическими примерами. Лактанций. Божественные установления. Вот настоящая добродетель, которую хвастливые философы превозносят не делами, а пустыми словами, рассуждая о том, что ничто так не свидетельствует о твердости и постоянстве мужа мудрого, как невозможность никакой угрозой отвратить его от принятого решения. Он готов на мучение и смерть, только бы не предать свои убеждения, не отступить от надлежащего, не совершить несправедливость под страхом смерти или жестокого страдания стобей. Эклоги. Они утверждают, что мудрецу нельзя нанести оскорбление. Он недоступен оскорблению и сам никого не оскорбляет, ибо оскорбление — это причинение человеку несправедливости и вреда, унижающее его, а мудрец недоступен несправедливости и вреду. А те, кто обходятся с мудрецом, несправедливо и дерзко, поступают дурно. Кроме того, оскорбление — это не случайная несправедливость, а совершенное с намерением унизить и обидеть. Но мудрец недоступен подобным вещам и вообще не может быть унижен. Ведь он имеет благо и божественную добродетель в себе самом и поэтому отстранен ото всякого зла и вреда. Сенека. О постоянстве мудреца. Плутарх. О противоречиях у стоиков. Ведь никто не терпит несправедливости, если ему не причиняют вреда. И Хрисипп, который на этом основании всюду заявляет, что мудрец недоступен несправедливости, замечает здесь, что в данном случае может иметь место несправедливое действие. Сенека. О благодеяниях. Некоторые вещи, о которых мы говорим, расходятся с прими представлениями, но потом приходят к согласию с ними иным путем. Мы отрицаем, что мудрецу можно причинить несправедливость, но тот, например, кто ударит его кулаком, будет обвинен в нанесении вреда. Мы отрицаем, что глупец чем-то владеет, но того, кто украдет у него что-нибудь, обвиним в воровстве. Мы говорим, что все безумны, но не всех лечим чимерицей, и тем, кого называем душевно больными, вверяем право голоса и право судить. Чимерица Йейл Эллерсх считалась главным лекарством при душевных расстройствах, эпилепсии и Т. Стобей. Эклоги. Всякий нравственно прекрасный человек чужд клевете, поскольку недоступен для нее, и поэтому чужд клевете еще и в том смысле, что не клевещет на другого. Клевета. Это разногласие между мнимыми друзьями вследствие ложных обвинений. С достойными людьми этого не происходит. Подвергаются клевете и клевещут только люди негодные. Поэтому истинные друзья не клевещут и не подвергаются клевете, А бывает это только между друзьями мнимыми и кажущимися. Мудрец счастлив. Цицерон. О пределах добра и зла. Поскольку этот крайний предел заключается в сообразной и согласной с природой жизни, отсюда необходимо следует, что все мудрецы живут неизменно счастливо, полноценно и удачливо, не встречают ни препятствий, ни помех, ни в чем не нуждаются. Филон Александрийский. Вопросы и ответы на Кане. Бытия. Жизнь любого мудреца преисполнена счастья, и в ней не остается ни малейшей лазейки для проникновения греха. Но обретают счастливую жизнь, становятся благозаконными, удачливыми во всем и любезными богам. Ибо невозможно, чтобы люди разумные были несведущими в вещах человеческих, сведущие в вещах человеческих. Несведущими в вещах божественных, сведущие в делах божественных не были благочестивыми, благочестивые не были любезными богам, а любезные богам не были счастливыми. И равным образом невозможно, чтобы люди неразумные не были несведущими в своих вещах, несведущие в своих вещах были сведущими в божественных, чтобы люди дурные, не разбирающиеся в вещах божественных, не были нечестивыми, нечестивые не были нелюбезны богам, а нелюбезные богам не были несчастливы.
Мудрец богат, красив, свободен. Стабей!
Эклоги. Вообще достойные люди по-настоящему обладают всеми благами, они годные, всеми видами. Не нужно понимать это в том смысле, что достойные обладают всеми благами, какие только есть. И то же самое относится ко злу. А нужно в том, что они обладают такими благами, что у них ни в чем нет недостатка для совершенной и счастливой жизни. У дурных, напротив, нет недостатка в том, что делает жизнь несовершенной и несчастной. Диоген Лаэртий. Мудрецы обладают всем, ибо закон дал им такое всеобщее обладание. Если же мы говорим, что и дурные чем-то обладают, то лишь в том смысле, в каком они праведно приобретенном говорим, с одной стороны, что оно принадлежит государству, а с другой — тем, кто им на деле владеет. Цицерон. О пределах добра и зла. С полным правом можно сказать, что мудрецу принадлежит все, поскольку он один знает, как пользоваться всем, и его справедливо можно назвать прекрасным, поскольку черты души прекраснее телесных черт, справедливо его одного назвать свободным, поскольку он не повинуется никакому господству и не подчиняется страсти. Справедливо назвать непобедимым, даже если тело его связано, то дух нельзя сковать никакими оковами. Филон Александрийский. Вопросы и ответы на Кане. Бытия. Однако не следует думать, что в данном случае красота телесная, тождественна той внешней привлекательности, о которой мы говорили, состоящей в пропорциональности членов и приятности облика. Ее ведь обладают и блудницы, но я никогда не назову их красивыми, а, напротив, безобразными именно такое название для них подходит. Ибо как зеркало отражает телесный облик, так выражение лица и взгляд отражают свойства души. А тот, в ком благодаря стремлению к мудрости и добродетели укоренились божественные предписания, даже если телесным безобразием превзой. Дед Силина все равно по необходимости будет прекраснейшим. Его достоинство состоит в том, что подобающим скромным поведением соответствовать восприятию тех, кто его видит. Латинский перевод сохранившейся армянской версии. Стабей. Эклоги. Они говорят, что подлинное богатство — это благо, а подлинная нищета — нравственное зло. И таким же образом настоящая свобода — это нравственное благо, а настоящее рабство — нравственное зло. Поэтому только достойный человек по-настоящему богат и свободен, а дурной, напротив, нищий, лишенный всякого стремления к богатству, и раб вследствие свойственного ему приниженного состояния души. Александр Афродисийский. Комментарий к Топике Аристотеля. Те, кто утверждает, что только мудрец богат или только мудрец прекрасен, благороден или красноречив, говорят о богатстве, красоте или благородстве не потому, что не представляют обстоятельств жизни мудреца, а потому, что пренебрегают обычным значением этих слов. Александр Афродисийский. Комментарий к Топике Аристотеля. От этого можно, пожалуй, перейти к так называемым стоическим парадоксам. В обычном понимании богатым называется тот, кто имеет крупное состояние. И если кто будет использовать это слово не в данном значении, а называть так мудреца или человека, исполненного добродетелей, тот нарушит установленный порядок употребления слов. Опять же, удачливым обычно называют того, кому в изобилии выпадает удача. А они утверждают, что удачлив тот, кто обладает добродетелью, что, конечно, не является даром случая и, значит, пренебрит правильным употреблением слов. Филон Александрийский. О виноградарстве. Утверждающие, что мудрецу принадлежит все, говорят парадоксами. С точки зрения тех, кто принимает вовни, мания недостаток или обилие внешних благ и не называет богатым человека, не имеющего ни денег, ни имущества. Акрон. Комментарий к Горацию Сатиры. Стоики считают, что мудрец богат, даже если нищенствует, знатен, даже если обращен в рабство и прекрасен, даже если крайне отвратителен на вид. Парферион. Комментарий к Горацию Сатиры. А стоики считают, что муж совершенной добродетели обладает всем. В том же смысле выразился и Луцилий, говоря, «Пока еще не будет иметь все это, не будет прекрасным, богатым, свободным, единственным царем». Акрон. Комментарий к Горацию послания. Стоики считают, что никто не свободен, кроме мудреца. Ящие города или государства, только те, которыми правит мудрец. Члены комиссии из 5 человек, занимавшихся административными и финансовыми вопросами. Цицерон. О государстве. Да и кого же счесть более богатым, чем того, кто не нуждается ни в чем для удовлетворения своих природных потребностей, или более могущественным, чем того, кто достигает всего желаемого, или более счастливым, чем того, кто свободен от любых душевных волнений, или более удачливым, чем того, кто владеет лишь тем, что можно. Как говорится, унести с собой даже после кораблекрушения. И какой империи, какие магистратуры, какая царская власть предпочтительнее, чем положение человека, который, ни во что не ставя человеческие и низшие блага по сравнению с мудростью, обращен умом только к вечному и божественному. Стобей. Эклоги. И хороших детей способен иметь только человек достойный, и это не еще все, поскольку тот, кто удачлив в детях и имеет достойных детей, должен и обращаться с ними соответственно. Только мудрецу свойственна благая старость и благая кончина. Иметь благую старость — значит в такой старости жить добродетельно, а иметь благую кончину — умереть добродетельно такой смертью. Стобей. Эклоги Г. Здоровыми и вредными для человека вещи называются сообразно тому, являются ли они питательными, способствуют ли очищению и укреплению и так далее. Здоровым считаются те вещи, которые в силу своих природных свойств доставляют или поддерживают здоровье, а вредными — имеющие противоположное действие. То самое рассуждение относится и к прочему. Филон Александрийский. Отрезвение. А тот, кому выпал такой жребий, переступил пределы человеческого счастья. Только он истинно благороден, ибо записал своим отцом Бога, и один становится его приемным сыном. Он не просто богат, а богаче всех, роскошно живет среди благ единственно обильных и истинных, не стареющих со временем, но обновляющихся и цветущих вечной юностью. Он не просто знатен, а славен, ибо пользуется славой, не искаженной лестью, а укрепленной истиной. Только он один. Царь, ибо получил от Всевластителя власть надо всем, не имеющую противников. Только он свободен, поскольку освобожден от жесточайшего угнетателя, суетных мнений. Мудрец, сведущ в вещах божественных. Стобей. Эклоги. Они говорят, что только мудрец — настоящий священнослужитель, а человек недостойный — никогда. Действительно. Священнослужитель должен знать правила жертвоприношений, молитв, очищений, строительства храмов и тому подобных вещей, а кроме того, обладать чистотой, благочестием, вообще опытом Бога почитания и быть причастным природе божественного. Человек дурной не обладает ни одной из этих вещей, а потому все дурные и нечестивы. Нечестие же, будучи пороком, — это неведение богопочитания, а благочестие, как мы сказали, — знание богопочитания. Стобей. Эклоги В. Только достойный человек может быть прорицателем, так как только он умеет распознавать знаки, подаваемые демонами и богами относительно жизни человеческой. Поэтому он также владеет различными видами прорицания, каковы толкование снов, гадание по полету птиц, гадание по жертвам и прочие тому подобные способы. Диоген. Лаэртий. Достойные люди божественны, ибо имеют в себе нечто божественное, а дурные — безбожные. Безбожный имеет два значения. Противоположное значению слова «божественное» и отрицающий «божественное». Но это последнее свойственно не всякому дурному. Цицерон. О прорицании. Однако твои стоики утверждают, что прорицателем может быть только мудрец. Диоген Лаэртий. Достойные люди благочестивы, поскольку сведущи в правилах относительно богов, а благочестие и есть знание того, как почитать богов. Они будут приносить жертвы богам и соблюдать чистоту, ибо не терпят прегрешений перед богами. И они будут любимы богами, потому что благочестиво и правильно относятся к божественному. Только мудрецы, священнослужители, ибо сведущи в жертвоприношениях, возведении храмов, очищениях и прочих делах, касающихся почитания богов. Филон Александрийский. О жертвоприношениях Авеля и Каина. Праздник души состоит в удовлетворении от совершенных добродетелей. И праздник этот празднует только мудрец и больше никто, ибо трудно отыскать душу, незнакомую со страстями и пороками. Филон Александрийский. Об отдельных заповедях. Мудрецы всю свою жизнь празднуют праздник. А. Никто из негодных даже на мгновение ничего не празднует. Мудрец сведущ в политике и хозяйстве. Стобей. Эклоги. Они утверждают, что справедливое существует по природе, а не по установлению. Соответственно, этому мудрец занимается государственными делами и особенно в тех государствах, которые являют некоторое продвижение к совершенному государственному устройству. Он устанавливает законы, учит людей, пишет сочинения, помогающие тем, кто их читает. Людям достойным свойственно вступать в брак, производить детей и ради себя, и ради отчизны, и терпеть ради нее, если она того достойна, страдания и смерть. Этому противоположны действия дурных, заискивать перед народом, строить козни, писать то, что вредно читающим. Ничто из этого не может случиться с достойным человеком. Диоген Лаэртий. Точно так же лишь мудрец способен быть верховным судьей и оратором, а никто из дурных не способен. Стобей. Эклоги. Они говорят, что закон — это нечто достойное, ибо это верный разум, предписывающий, что нужно делать и запрещающий то, что не нужно. Поскольку закон есть нечто достойное, то и всякий законопослушный человек является достойным. Действительно, законопослушный человек следует закону и совершает то, что им предписывается. А законоведом мы называем толкователя законов. Никто из негодных не может быть ни законопослушным, ни сведущим в законах. Стобей. Эклоги. Поскольку закон, как мы сказали, есть нечто достойное, ибо он есть верный разум, предписывающий, что следует делать и запрещающий то, что не следует. Они говорят, что только мудрец законопослушен, потому что исполняет предписанное законом, и один лишь дает толкование закону, почему и является законоведом. У глупых же все наоборот. Стобей. Эклоги. Людям достойным принадлежит и главенство во всех его видах, царская власть, военное командование на суше и на море и прочее в этом роде. Поэтому только мудрец властвует, если и не постоянно во всех видах в реальной деятельности, то постоянно в силу своего душевного расположения. И по-настоящему повинуется только мудрец, будучи покорным тому, кто повелевает. А неразумные не таковы. Они не способны ни повелевать, ни подчиняться, поскольку спесивы и невоспитаны. Цицерон. О пределах добра и зла. А поскольку, как мы знаем, человек рожден для того, чтобы заботиться о людях и защищать их, то в соответствии с этой природой мудрец желает заниматься делами государства и управлять им. Также, чтобы жить по природе, желает он иметь жену и детей от нее. Диоген Наэртий. Мудрецы не только единственно свободны, но и цари, ибо царская власть есть власть неограниченная, и она-то доступна только мудрецам. Как говорит Хрисипп в сочинении о правильности словоупотребления у Зенона. «Ведь правителю, — говорит он, — необходимо знать, что такое благо и зло, а никто из дурных людей этого не знает. Стабей. Эклоги. И только мудрец, царь и царственен, а из немудрых — никто. А царская власть — это власть неограниченная, верховная и подчиняющая всех. Олимпиадор. Комментарий к Алкивиаду Платона. В этом отношении Сократ превзошел то, чем похваляются стоики. Ведь что еще можно заключить из сказанного ими, как не то, что только достойный является правителем, только он. Властелин и царь, вождь всех, единственно свободный, и что достойным присуще все то, что присуще богам. Ведь у друзей все общее. Но если упомянутые вещи есть у богов, то есть и у людей достойных. И как зодчим мы называем не того, кто имеет строительные инструменты, а того, кто владеет соответствующим искусством, так властелином и царем. Того, кто знает, как царствовать, а не того, кто господствует над многими. В данном случае видимая власть — это инструмент, а умение пользоваться ею — это знание, без которого никто не смог бы стать властелином или царем. Климент Александрийский. Страматы. Спевсиб в первой книге сочинения «Ка Клеофонту» пишет, по-видимому, в согласии с Платоном. «Ведь если царская власть — это нечто достойное, то лишь мудрец является подлинным царем и властителем. Закон, будучи верным разумом, благ. И это действительно так. В соответствии с этими же положениями рассуждают и философы-стоики, наделяя одного лишь мудреца царской властью, священством, даром прорицателя и законодателя, богатством, истинной красотой, благородством и свободой. Но и они признают, что отыскать такого мудреца крайне трудно. Филон Александрийский. О перемене имен. Что только мудрец, царь. И ведь действительно, человек умудренный направляет немудрых, поскольку только он знает, что нужно делать, а что нет. Здравомыслящий. Невоздержных, поскольку точно и основательно знает, к чему стремиться, а чего избегать. Храбрый. Трусливых, ибо ясно понимает, что следует выдерживать, а что нет. Справедли. Вы несправедливых, ибо стремится точно найти должную меру в воздаянии. Филон Александрийский. О переселении Авраама. Мы утверждаем, что царская власть — это мудрость, поскольку лишь мудрец — царь. Лукиан. Продавец жизней. Меркурий, продающий Хрисиппа, говорит, «Только этот мудрец, только он один прекрасен, справедлив, храбр, царь-оратор, богач и законодатель, стабей». Эклоги. Они говорят, что только мудрец, сведущ в хозяйстве и хороший хозяин, умеющий приумножать достояние. Ведь умение хозяйствовать — это теоретический настрой души и практическая сметка по части полезного для хозяйства. Ведение хозяйства — это порядок в расходах, делах, заботе об имуществе и полевых работах. А умение приумножать — это сметка по части накопления нужного и согласованное расположение души, побуждающее приобретать, сохранять и тратить ради благополучия. Приумножение одни называют вещью средней, другие — благом. Немудрый не может хорошо управлять хозяйством и не может иметь хорошо устроенного дома. Только достойный человек умеет умножать достояние, зная, откуда, когда и до каких пор получать приумножение. Филон Александрийский. Вопросы и ответы. Человеку мудрому и основательному свойственны две вещи — быть простым в потребностях и жить в своем доме. Врожденная непритязательность позволяет быть истинно простым и лишенным раболепия. А второе — забота о доме и домашние обычаи позволяет избежать неустроенной жизни. Одна из этих вещей — это ведение хозяйства, напоминающее управление крохотным городом. Ибо управление городом и ведение хозяйства — добродетели родственные, и не бесполезно показать, как они взаимосвязаны. Управление городом — это ведение городского хозяйства, а ведение домашнего хозяйства — это управление домом. Мудрец полезен и себе, и другим. Стабей. Эклоги. Они говорят, что все блага являются общим достоянием мудрых, а потому тот, кто помогает ближнему, тем самым помогает и самому себе. Дело в том, что единомыслие — это знание общих благ, вследствие чего все мудрецы согласны друг с другом, ибо не имеют разногласий относительно того, что относится к жизни. Они мудрые, разногласия между собой становятся недругами и врагами, взаимно вредящими друг другу. Стабей. Эклоги — У достойных людей общие все блага, а у негодных — пороки. Поэтому помогающий другому и себе помогает, а вредящий другому и себе вредит. Все достойные люди помогают друг другу, и даже если не являются близкими друзьями, не испытывают привязанности и не бывают друг у друга в гостях. Поскольку не знают друг друга и не живут в одном месте, все равно относятся друг к другу дружелюбно и благосклонно, как к известным и желанным гостям. А люди негодные ведут себя противоположным образом. Плутарх. Об общих представлениях. А. Стоит только хоть одному мудрецу где-нибудь разумно вытянуть палец, как по всему миру все мудрые люди получают пользу.
А.
И как неразумно со стороны Аристотеля, как неразумно со стороны Ксенократа. Не признавать удивительную пользу, которую мудрецы получают друг от друга благодаря своим добродетельным действиям, даже если не живут вместе и вообще не знакомы. Диоген Лаэртий. При всем этом, говорят они, человек достойный не останется в одиночестве, ибо по природе он общителен и деятелен. Лактанций. Божественные установления. Мудрец никогда не ищет наживы, ибо земные блага он презирает. И он не терпит, когда кто-нибудь поступает неправильно, ибо обязанность достойного мужа — исправлять ошибки людей и возвращать их на верный путь. Ведь природа челове, ческая, побуждает к общению и взаимопомощи, и это единственное, что роднит ее с Богом. Стобей. Эклоги. Мудрец. Человек обходительный, благовосприимчивый, умеющий убеждать, стремящийся к благонравному и дружескому общению, так что может жить в полном согласии с людским сообществом. Поэтому он любезен, приятен, вызывает доверие, а также ласков, проницателен, тактичен, сообразителен, прост, открыт, непритворен. Немудрому же свойственно все противоположное. Они говорят, что и насмехаться тоже свойственно людям негодным, а человеку свободному и мудрому — нет. Также свойственен им и сарказм, то есть насмешка язвительная. Дружбу они оставляют только мудрецам, поскольку лишь среди них существует согласие по жизненным вопросам, а согласие — это знание общих благ. А истинная и непритворная дружба может быть только верной и прочной. А у немудрых людей, недостойных доверия и непостоянных, придерживающихся противоположных взглядов, нет дружбы. А только временные объединения и союзы под воздействием внешней необходимости и мнений. Они говорят, что истинная любовь, ласковость и дружеские чувства присущи только мудрым. Диоген Лаэртий. Они утверждают, что настоящая дружба существует только между мудрецами благодаря их сходству. А сама эта дружба есть некая общность жизни благодаря тому, что мы относимся к друзьям как к самим себе. Поэтому они утверждают, что следует стремиться дружить и что иметь много друзей — благо. А между людьми негодными нет дружбы, и никто из них друга не имеет. Стобей. Эклоги. Но мудрец и снисходителен, ибо снисходительность — это такой душевный настрой, который позволяет во всяком положении вести себя снисходительно и ни на кого не гневаться. Мудрец спокоен и благопристоен, причем благопристойность хо и т.д. это знание подобающих действий, а спокойствие. Благоупорядоченность природного движения и покоя души и тела. Противоположные качества свойственны людям негодным. Сенека. Письма к Луцилию. Да и не все благодарные знают, в какой мере подобает быть признательным. Только мудрецу известно, какой прирост полагается на какое заимствование. Ведь человек неразумный, о котором я только что говорил, даже и при доброй воле возвращает или меньше, чем должен, или в неподходящее время и в неподходящем месте. Мудрец же все для себя оценит, сколько получил, от кого, когда, где, каким образом. Поэтому мы считаем, что никто, кроме мудреца, не знает, как отблагодарить за полученное, и никто лучше его не знает, как оказывать благодеяние. Только мудрец умеет любить, только он может быть другом. Только мудрец может быть верным. Филон Александрийский. Вопросы и ответы на Кен. Бытие А. Тот, кто любит мудрость, не соседствует и не общается с людьми суетными и пустыми, пусть даже и родственными ему по природе, но в своем образе мыслей крайне далек от них. Поэтому мудрого нельзя в истинном значении назвать ни товарищем, ни мудрого по плаванию, ни попутчиком в дороге, ни спотопедизником, ни спутником жизни, ни соревнователем. Ибо образ мысли верховного вождя не подлаживается и не подстраивается под того или иного. Шенна. Если только они, как бывает, неудержимым своим натиском не преодолеют и врачебное искусство. Но следует пытаться, сколь возможно, спасти и тех, кто вполне может погибнуть под влиянием живущего в них зла, и поступить подобно хорошим врачам, которые, видя, что больному уже нельзя помочь, тем не менее старательно лечат его, чтобы не показалось, будто прискорбная неожиданность произошла вследствие их небрежения. А если появится хоть самая малая надежда на выздоровление, ее нужно всеми силами раздувать, как огонь из искры. Мудрец суров и непреклонен. Диоген Лаэртий. Они говорят, что всякий мудрец суров, ибо он и сам не ищет наслаждений, и в других не терпит такой склонности. В том же смысле суровыми их называют и другие вещи. Например, слишком резкое вино, которое подходит для лечения, но для питья не годится. Стабей. Эклогивы. Мудреца называют и суровым, поскольку он никому не предлагает приятных бесед и не терпит их от других. И они говорят, что он ведет себя как киник, ибо его устойчивый настрой подобен киническому, но, будучи мудрецом, не исходит из кинических, но основоположений.
Ниже!
Климент Александрийский. Страматы. Годы мы считаем мудреца непреклонным, и непреклонным не только в том отношении, что он не подвластен вредному воздействию, но и в том, что определенных вещей не испытывает. Ведь он не открывает свою душу ни для какого наслаждения или скорби. И он, неколебимый судья, поскольку разум того требует, не поддающийся страстям и неуклонно идущий справедливым путем. Стабей. Эклоги. Они говорят, что мудрый никому не питает снисхождения, но себе самому его оказывает, считая, что если он и допустил оплошность, то не по своей вине, в то время как все прочее погрешают вследствие присущей им порочности. Поэтому о мудреце вполне справедливо сказать, что он не извиняет прегрешивших. Они говорят, что достойный муж не мягкосердечен, ибо мягкосердечный простит и проступки, заслуживающие наказания, и что быть мягкосердечным есть то же самое, что считать наказания, справедливо полагающиеся преступникам по закону, слишком суровыми, и считать, что законодатель назначил преступникам незаслуженные наказания. Диоген Лаэртий. Мудрец никому не питает жалости и снисхождения и не смягчает полагающихся по закону наказаний. Так как снисхождение, жалость и кротость — суть душевная слабость, заменяющая осуждение добросердечием. И сами эти наказания он не считает слишком суровыми. Диоген Лаэртий. Еще мудрец никогда не удивляется вещам, которые кажутся необычными. Ни морским приливом, ни источником горячих вод, ни извержением огня. Стабей. Эклоги. Разумный человек не способен напиться. Ибо опьянение подразумевает всякие глупые действия, пустую болтовню под воздействием вина. А мудрец не погрешает ни в чем, а потому все совершает согласно добродетели и происходящему от нее верному разуму. Диоген Лаэртий. Достойный человек, может быть, и выпьет, но не напьется. К тому же он не подвержен безумию. Чуждые ему представления могут, однако, возникать у него под влиянием меланхолии или старческого слабоумия, то есть вопреки его природе, а не потому, что он считает их желательными. Цицерон. О пределах добра и зла. Вместе с тем, одни утверждают, что мудрец может, если выпадет ему такой случай, следовать учению и поведению киников, а другие, что нет. Диоген Лаэртий. Мудрец равнодушен к суетному. Он одинаково относится и к восхвалению, и к хуле. Впрочем, столь же равнодушен может быть и человек легкомысленный, то есть немудрый. Диоген Лаэртий. Люди достойны и честны, ибо заботятся о том, чтобы стать лучше, стараясь спрятать свое дурное и во всем проявить хорошее. Они и просты, ибо и в слове, и в поведении сторонятся всякой нарочитости. Стабей. Эклоги В. Мудрец никогда не медлит, ибо промедление — это отсрочка действия из-за нерешительности. Он лишь тогда что-то откладывает, когда отсрочка непредосудительная. А Гесиод написал по поводу отсрочки вот что. «И не откладывай дела до завтрава, да послезавтра и. Мешкотный борется с бедами всю свою жизнь непрерывно. Труды и дни, Пер. В.В. Вересаева. Э. Поскольку промедление приводит к перерыву в надлежащих делах. Диоген Лаэртий. Мудрец нехлопотлив, ибо воздерживается делать что-либо кроме надлежащего. Мудрец не чужд любви ниже. Стобей. Эклоги. Любовь, как они говорят, это стремление установить тесную дружбу с молодыми людьми, вызванное их красотой. Поэтому и мудрец не чужд любви и будет влюбляться в тех, кто этого достоин, в людей благородных и наделенных добрыми задатками. Цицерон. О пределах добра и зла. Они считают, что мудрецу не чужда и возвышенная любовь. Цицерон. Тускуланские беседы. А стоики утверждают, что и мудрец может любить, а сама любовь — это тяга к дружескому общению, возникающая под воздействием красоты облика. Цицерон. Тускуланские беседы. Но перейдем к наставникам-добродетели-философам. Они считают, что любовь — непостыдное удовольствие, и в этом возражают Эпикуру, который, насколько я могу судить, тоже не слишком заблуждался. И в самом деле, что такое эта дружеская любовь? Мудрец сведущ в искусствах. Стобей. Эклоги. Но они утверждают, что только мудрец является и хорошим прорицателем, и поэтом, и ритором, и диалектиком, и критиком. Но он владеет не всеми искусствами, потому что некоторые из них требуют усвоения специальных познаний. Например, искусство прорицания — это, по их словам, знание, рассматривающее знаки, подаваемые богами и демонами в отношении человеческой жизни. Равным образом это относится к его видам. Плутарх. О безмятежности души А. А некоторые считают, что стоики шутят, когда говорят, что их мудрец не только единственно разумен, справедлив и мужествен, но и должен называться ритором, поэтом, стратегом, богачом и царем Стобей. Эклоги Шхау. Они говорят, что достойный человек сам для себя лучший врач, ибо он старательно заботится о своей телесной природе и знает, что полезно для здоровья. Не мудрые, не здоровые, не честивые. Секст эмпирик. Против ученых. С другой стороны, если, как они считают, всякое предположение немудрого человека ложно, и один лишь мудрец не ошибается и обладает прочным знанием истинного, то значит... Поскольку такой мудрец еще не отыскался, и истина не найдена тоже, а поэтому все пребывает непостижимым, раз все мы не мудрые и не имеем прочного постижения сущего. Если все обстоит именно так, то скептикам со своей стороны остается обратить против стоиков возражения, высказанные последними против скептиков. Ибо если, как считают скеп, Тики к числу немудрых следует причислить и Зенона, и Клеанфа, и Хрисиппа, и прочих приверженцев этого учения, а всякий немудрый подвластен невежеству, то Зенон совершенно не знал, окружен ли он миром или сам окружает мир, и не знал, мужчина он или женщина, а Клеанф не знал, человек он или чудище замысловатия Тифона Федор А. Хрисипп же или понимал, что значит это стоическое положение, что человек немудрый ничего не знает, или совершенно не этого не знал. И если знал, то ложно утверждение, что немудрый ничего не знает. Ведь хотя он сам был немудрым, он понимал, что значит, что немудрый ничего не знает. А если, допустим, он не знал, что значит ничего не знать, то же как он может делать утверждение о многих вещах, заявляя, что мир един, управляется промыслом, что сущность его подвержена полному превращению и многое другое. Александр Афродисийский. О судьбе. Те, кто утверждает, что мы по необходимости являемся или становимся такими достойными или негодными их, и не оставляет нам никакой способности совершать или не совершать того, вследствие чего мы становимся теми или другими, должны в таком случае признать, что человек от природы создан самым плохим живым существом, между тем, как, по их словам, все прочее создано ради него, как способствующее его благополучию. Ведь если, по их мнению, только добродетель и порок являются, соответственно, благом и злом, если ни одному другому существу ни то, ни другое не свойственно, а люди в подавляющем большинстве дурны или, как утверждают их сказки, мудрых было всего один или два, словно они какие-то невероятные неестественные создания, более редкие, чем эфиопский феникс. И, наконец, если все дурные люди равно дурны, так что не отличаются в этом друг от друга и не будучи мудрецами, равно безумны, так как же может человек не быть самым несчастным из всех живых существ, обладая врожденной, выпавшей ему в удел порочностью и безумностью? Сенека. О благодеяниях. Боязливым называют того, кто глуи, в этом они подобны вообще всем дурным людям, ибо им свойственны все без исключения пороки. Боязливый от природы человек, говорят, каждого шора, хапугается. Глупец обладает всеми пороками, но не ко всем имеет природную предрасположенность. Один склонен к жадности, другой к наслаждению, третий к разнузданности. Поэтому ошибаются те, кто спрашивает стоиков. Так что же? Разве Ахилл боязлив? Мы имеем в виду не то, что все пороки присутствуют во всех так, как отдельные пороки проявляются в отдельных людях, но что люди дурные и немудрые не лишены ни одного порока. Это значит, что храбрый из числа глупцов не совсем лишен страха, а щедрый — приступов скупости. Стобей. Эклоги, равным образом, они утверждают, что негодные не могут быть благочестивыми. Ведь благочестие определяется как справедливость по отношению к богам, а негодные пренебрегают многим из справедливого по отношению к богам. Почему и являются неблагочестивыми, нечистыми и отлученными от празднеств? Ведь праздновать подобает людям достойным, а празднование — это время, когда положено воздвоить божеству приличествующую честь с надлежащими знаками почтения. Отсюда следует, что празднующий должен пребывать в состоянии благочестия. Стобей. Эклоги к. По их мнению, всякое прегрешение есть нечестивый поступок, ибо совершить что-либо против воли Бога и есть признак нечестия. Ведь богам свойственны добродетель и соответствующие ей действия, а чужды порочность и соответствующие ей действия. Поскольку прегрешение — это порочное действие, ясно, что любое прегрешение неугодно богам, дибо есть нечестивый поступок. А немудрый человек каждым прегрешением совершает нечто неугодное богам. Поскольку же всякий немудрый все, что не совершает, совершает порочно, подобно тому, как мудрый все совершает добродетельно, а тому, кто имеет хоть один порок, присуще все, то в нем необходимо предполагать и нечестие, пусть и не то, которое проявляется в действии, но то, которое состоит в противоположном благочестию настроя души. То же, что совершается в силу нечестивости, является нечестивым делом, а всякое нечестивое дело есть прегрешение. Далее они считают, что немудрый во всем враждебен богам. Враждебность — это разногласие и разномыслие в жизненных вопросах, тогда как дружба — согласие и единомыслие. Немудрые разногласят с богами в том, что касается жизни, значит, всякий неразумный — враг богам. Кроме того, поскольку все считают врагами всех, кто противоположен глупец, же противоположен мудрецу, а бог мудр, значит, немудрый враждебен богам.
Плутарх!
О противоречиях у стоиков я. Более того, Хрисипп ни себя самого, ни своих учеников или учителей не выдает за людей нравственно достойных. Что же, в таком случае, они думают обо всех остальных людях? Или они думают то, что говорят, а именно, все они безумцы, глупцы, нечестивцы и беззаконники, пребывающие в крайне бедственном и несчастном положении? Следует текст. Стобей. Эклоги. Еще они говорят, что всякий негодный человек во всех отношениях безумен, ибо он не сознает ни себя самого, ни своих поступков. А это и есть безумие. Неведение есть порок противоположной разумности. А безумием оно является потому, что, пребывая в состояниях отношения к чему-либо, делает наши влечения неустойчивыми и колеблющимися. Поэтому они определяют безумие так, дрожащее неведение дара. Диоген Лаэртий. Все немудрые, безумцы, ибо они лишены разумности и совершают все соответственно безумию, которое равноценно неразумности. Цицерон. Тускуланские беседы. Так что же? Разве это заключение предложили не стоики, утверждающие, что все неразумные — безумцы? Но стоит только исключить из безумия, страсти и прежде всего гнев, и окажется, что они утверждают нелепости. Ведь с их точки зрения утверждения все неразумные — безумцы, так же верно, как всякие нечистоты воняют. Но совсем не всегда пошевели, тогда почувствуешь. И гневливый человек не всегда гневается, но только задень его, и увидишь, каков он в ярости. Порфирион. Комментарий к Горацию сатиры. Стоики считают всех, за исключением мудрецов, безумцами и глупцами. Афинея. Во введении к рассуждению о благе и зле Хрисип утверждает, что многие приписывают безумие большинству людей. Одно, например, называется болезненным влечением к женщинам, другое — болезненной страстью к перепелам. А некоторые называют честолюбцев словоманами, а женолюбцев — женоманами, любителей птиц — птицеманами, поскольку этими словами обозначаются похожие вещи. Поэтому ничуть не странно, что и другие вещи называют таким же образом. Например, любителя поесть или обжору можно называть едоманом, любителя выпить — виноманом. И так во всех прочих вещах, к которым слово «безумие» прилагается вполне справедливо, ибо в них безумно погрешают и крайне удаляются от истины. Плутарх. О противоречиях у стоиков Е предшествует текст. Во всяком случае, если боги изменятся и захотят нам вредить, они не смогут сделать наше положение хуже, чем оно есть, поскольку, как заявляет Хрисип, в жизни не может быть превышен предел бедствий и несчастья. Так что если облечь это в слова, то разве только в слова Геракла? Наполнен кубок, через край уж льется. Еврипид, Геракл, Пианнского. Что же тогда находится в большем противоречии, чем высказывания Хрисиппа о богах и о людях, гласящие, что боги проявляют наилучшее попечение? А люди между тем пребывают в самом бедственном положении. Диогениан у Евсевия «Приготовление к Евангелию». Как же ты говоришь, что нет ни одного человека, который не кажется тебе безумным в такой же мере, как Арест и Алкмеон, кроме мудреца? Как говоришь, что мудрецов всего один или два, а все прочее вследствие неразумия безумны в такой же мере, как упомянутые выше? Во-первых, ты говоришь, что и сам не мудрец. Плутарх. Об общих представлениях Е. Порфирион. Комментарий к Горацию послания. Стоики говорят о безумии в этих же двух смыслах. Во-первых, люди сами себе противоречат, а во-вторых, непредсказуемо меняют собственные же решения. Филон Александрийский. О потомстве Каина. Все, что не сделает человек негодный, в любом случае достойно порицания, ибо запятнано нечистыми помыслами, напротив, все добровольные поступки людей достойных похвальны. Немудрые несчастны. Филон Александрийский. Аллегории законов. Человек дурной удручен в душе своей всю жизнь, не имея оснований для подлинной радости, которую естественным образом порождают справедливость, разумность и сопутствующие ей добродетели. Плутарх. О противоречиях у стоиков Э. В одном месте Ф. первой книги сочинения. О нравственно-правильных поступках. Он говорит, что злорадства вообще не существует. Ибо никто из людей достойных не радуется по поводу чужих бедствий, а у людей негодных радости вообще быть не может. А в других местах он говорит, что злорадство не существует, равно как ненависть к дурному и постыдная алчность. Об общих представлениях. Но имея эти вещи, они не получают ни истинной пользы, ни благодеяний, и, следовательно, не имеют благодетелей и не пренебрегают ими. Значит, негодные не являются неблагодарными, как не являются ими и люди разумные. Е. Выходит, что неблагодарность не существует. Ведь последние не остаются неблагодарными, когда им оказывают благодеяние, а первым в силу их природного состояния оказать благодеяние невозможно. Смотри теперь, что они отвечают на это. Благодеяния распространяются и на средние вещи, и хотя доставлять и получать истинную пользу доступно только достойным, негодные тоже получают некоторые услуги. Болезненное умопомрачение. Об учениях Шпократа и Платона Поседоний. И он задает вопрос, почему все, что приключается с человеком неожиданного и неприятного, остро действует на него и заставляет отказаться от прежних суждений. Но если к случившемуся подготовились, свыклись с ним и прошло неко. Имеется в виду Антиох Аскалонский, Цицерон, Тускуланские беседы. И так, как я уже сказал, У всех философов способ лечения один. Они разбирают не то, что приводит душу в расстройство, а само это душевное расстройство. И если, допустим, речь идет о вожделении, то нужно понять, как его устранить, а не рассуждать о том, благом или неблагом оно вызвано. Считать выше. Цицерон. О пределах добра и зла. Но когда в прочих искусствах речь идет о том, что является мастерски, созданным, его следует считать более поздним по отношению к акту создания и следствиям. У греков это называется. А когда мы говорим о том, что нечто мудро сделано, то это качество справедливо считать присутствующим с самого же начала. Ведь все исходящее от мудреца должно быть сразу же завершенным во всех частях, поскольку в этом содержится то, что мы называем объектом стремления. И точно так же, как дурно предавать отчизну, причинять вред родителям, красть из храма, то есть совершать действия сопра. Смысл всего рассуждения, вероятно, таков. Существуют два рода обязанностей — по отношению к себе и по отношению к другим. Но для их реализации необходимо последовательно соблюсти три условия. Обеспечить собственное существование, то есть необходимое для всех живых, существ самосохранения, приобрести нужное качественное отличие, выделяющее данного субъекта уже среди людей, и выполнить все пункты обязанностей для обретения мудрости. Климент Александрийский. Страматы. Просто поддерживать свою жизнь — это средние обязанности, а поддерживать ее верно и должным образом — это нравственно правильное действие. Точно таким же образом всякий поступок человека истинно добродетельного — нравственно правильное действие, а всякий поступок простого верующего. Среднее, поскольку оно пока еще не совершается ни по велению разума, ни в должной мере правильно. А то, что совершает язычник, всегда грех. Ибо, как показывает Писание надлежащее, это не просто жить благополучно, но все действия направлять к намеченной цели и совершать их согласно разуму. Секст эмпирик против ученых. Однако, возражая на это, что не существует действия, качественно отличающего мудрого от немудрого, они утверждают, что хотя поступки у всех людей одинаковы по материи. Раз. Приморский город неподалеку от Александрии. Плутарх. О противоречиях у стоиков, г. об общих представлениях стабей. Эклоги. И также они считают, что человек может стать мудрецом, первое время даже не замечая этого, ни к чему не стремясь и не обретя еще полностью ни одного из состояний, которые являются видами воления, потому что у него нет предметов, о которых надлежит строить суждения. И такие промежуточные состояния характерны не только при обретении их разумности, но и при овладении их различными искусствами. Филон Александрийский. О возделывании земли. О тех, кто не еще достиг состояния непрестанной заботы о душе и ее упражнения, философы называют мудрецами, не ведающими о своей мудрости. Ибо тем, кто только лишь достиг вершин мудрости и впервые прикоснулся к ней, невозможно, говорят они, осознать свое собственное совершенство. Эти вещи не наступают одновременно. Достижение пределов и осознание этого достижения. Но их разделяет промежуток незнания, которое, впрочем, не сильно удалено от знания, а подступило почти к самым его вратам. Латинский перевод сохранившейся армянской версии. Августин. О блаженной жизни. Итак, никто не сомневается, что всякий нуждающийся несчастен. И у мудреца могут быть телесные потребности. Это нас нисколько не смущает, ибо нуждается не дух, в котором и заключена блаженная жизнь. Мудрец совершенен, а совершенный не нуждается ни в чем, тем же, что необходимо ему для телесных нужд. Он пользуется, если оно есть, а если нет, то недостаток не сокрушает его. Всякий мудрец силен, а сильный ничего не боится. Поэтому мудрец не страшится ни телесной смерти, ни болезней, для избежания или излечения которых нужно то, в чем у него может случиться недостаток. Но если эти вещи у него есть, он не применит хорошо воспользоваться ими. Ибо совершенно верны известные слова Теренция Довнух. Глупо допускать то, чего можно избежать. Поэтому он будет, насколько это возможно и прилично, избегать смерти и болезней, а если, допустим, не постарается избежать, то будет несчастным не потому что. Латинский перевод сохранившейся армянской версии. Дион Хрисостом. Речи. Когда душа становится разумной, разум — благим, и они способны правильно совершать собственные дела и дела других, то такие люди неизбеж. Примечание Арнима. По форме этих умозаключений полагаю, что они принадлежат самому Хрисиппу. Стефан. Фрагменты комментария к риторике Аристотеля. Стоики называют счастливым того, кто выносит злоключения, подобные выпавшим Приаму. Григорий Назианзин. Письмо. Одобряю смелое и возвышенное мнение стоиков. Они утверждают, что счастью ничто не препятствует извне, но что мудрый человек блажен, даже если его сжигают в быке Фаларида. Стобей. Эклоги. Люди негодные не причастны ни одному благу, поскольку благо — это добродетель или причастное добродетели. То, что есть у людей достойных, является необходимым для них и, будучи полезным, присуще только достойным. Равным образом людей недостойных сопровождает ненужное им и присущее только дурным, то есть вредоносное. И поэтому люди достойные отстранены от вреда в обоих смыслах, им чуждо как причинять вред, так и испытывать его. А у дурных все наоборот. Диоген Лаэртий. Мудрецы отстранены от вреда, они не причиняют его ни другим, ни себе. Луцилий. Отрывки из неизвестных сатир. Секст Эмпирик. Против ученых. Стоики же прямо говорят, что разумность как знание блага, зла и безразличного есть искусство жизни, и лишь обладающие этим искусством становятся нравственно прекрасными, богатыми и единственно мудрыми. Ведь богат тот, кто имеет наиболее ценное, а наиболее ценное — это добродетель, и обладает ею только мудрец. Значит, мудрец богат. Далее прекрасен тот, кто достоин любви, а любви достоин только мудрец, значит, мудрец прекрасен. Цицерон. Первая академика. Мне трудно примириться с этим, но не потому, что мне это не нравится, ведь эти удивительные утверждения стоиков, именуемые в большинстве своем, являются сократическими. Но где Ксенократ, где Аристотель их разбирали? Разве они когда-нибудь говорили, что только мудрецы — настоящие цари, только они одни богаты и прекрасны? Что все на свете принадлежит мудрецу. Что кроме мудреца никто не является настоящим консулом, претором, полководцем или даже квинквивиром. А еще что лишь мудрец является гражданином, и только он свободен, а все не мудрые, чужаки, изгнанники, рабы и безумцы. Наконец, что законы Ликурга, Салона наши 12 таблиц, это не законы. И что нас-то? Латинский перевод сохранившейся армянской версии. Латинский перевод сохранившейся армянской версии. Цицерон. О природе богов. Насколько же лучше стоики? Они считают, что мудрец мудрецу всегда друг, даже если они не знакомы. Действительно. Ничего нет любезнее добродетели. И того, кто стал ей причастен, мы станем любить, откуда бы он ни был родом. Филон Александрийский. О жертвоприношениях Авеля и Каина. Возможно, здесь пророк дает нам весьма необходимое наставление. Каждый мудрец — это выкуп за негодного, который мгновение не прожил бы, если бы мудрец своим состраданием и предусмотрительностью не промыслил его невредимость. Словно врач, который противостоит недугам больного или смягчая их, или устраняя совер. Сенека. О благодеяниях. Климент Александрийский. Страматы. И хорошие. И дурные люди попадают в одни и те же благоприятные положения, но пользу из них извлекают только хорошие и достойные. Плутарх. О противоречиях у стоиков. А. Негодным ничто не идет на пользу, как говорит Хрисипп, и негодный человек ни от чего не получает пользу и не нуждается в ней. Сказав так в первой книге сочинения о нравственно правильных поступках, он в другом месте утверждает, что само получение пользы и радость распространяются и на вещи безразличные, которые с их точки зрения совершенно бесполезны, а что для негодных нет ничего подходящего Ласситоу и пригодного, он говорит так. Как для человека достойного нет ничего чуждого, так для негодного нет ничего подходящего, ибо второе относится к благу, а первое — ко злу. Плутарх. Об общих представлениях о... В сочинении о нравственно правильных поступках, он пишет, что негодному ничего не нужно и ничто ему не на пользу, что для него нет ничего подходящего, ничего приятствующего, ничего сообразного. Так как же может быть полезна порочность, если в сочетании с ней бесполезны здоровье, достаток и продвижение к добродетели? Так что это за немыслимое положение, когда тот, кому всего хватает, нуждается в тех благах, которыми обладает, а дурной человек, которому многого не хватает, не нуждается ни в чем. Ведь говорит же Хрисип, что негодным ничего не нужно, но им всего не хватает. Сенека. Письма к Луцилию. Хочу привести тебе разделение, которое делает Хрисипон, говорит, что мудрецу всего хватает, хотя ему необходимо многое, а глупцу, напротив, ничего не нужно, потому что он ничем не умеет пользоваться, но ему всего не хватает. Схолий к Илиаде. Пелий наделен счастьем, можно сказать, что разумностью. Ведь и согласно стоикам, невежественный человек также и несчастлив. Филон Александрийский. Аллегории законов. Борец и раб по-разному получают удары. Раб безропотно и покорно подчиняется побоям, а борец защищается, противостоит и отражает получаемые удары. Человека и овцу стригут по-разному. Овца ведет себя как безропотное существо, в то время как человек не просто подчиняется воздействию, а оказывает ответное воздействие, принимая удобную для стрижки позу. Точно таким же образом человек, полностью лишенный нравственного сознания Ахоутас, покоряется другому совершенно рабским образом и подчиняется страданиям, как неукротимым владычицам, не в силах бросить им ответный вызов. И поэтому получает массу болезненных впечатлений через чувства. Напротив, человек, искушенный у ее каотв, выступая, подобно борцу, навстречу всем скорбям с полной силой и отвагой, наносит им ответный удар, чтобы они не задели его, но при этом относится к ним с полным безразличием и, как мне кажется, мог бы с полной бодростью духа обратиться к страданиям с такими словами из трагедии: «Сожги меня, пожри мою плоть, насыться мною, напившись моей крови. Но скорее звезды опустятся до земли, а земля взойдет до неба, чем из уст моих услышишь раболепное слово Еврипид. А, немудрые дики и живут как изгои». Стобей. Эклогик. Они говорят, что всякий негодный человек не отесан, а неотесанность — это незнакомство с обычаями и законами государства. Также он одержим страстями, будучи человеком диким, неприспособленным к жизни по законам, зверообразным и вредоносным. А еще он груб и безжалостен, и потому ведет себя непокорно, при всякой возможности творя жестокость, насилие и беззаконие. И он неблагодарен, ибо ему не свойственно ни благодарить за услугу, ни помогать другим, потому что он ничего не делает сообща, дружески и заинтересованно. Филон Александрийский. Вопросы и ответы на Кен. Бытия. Кроме того, он человек негодный, груб и дик, лишен отечества, чужд закону и не имеет склонности к правильному образу жизни, вспыльчив и коварен, не участвует ни в чем справедливом и добром, враждебен всему дружескому, человечному и общему и ведет жизнь необщественную. Латинский перевод сохранившейся армянской версии. Филон Александрийский. Аллегории законов с чем управить? А кто не знает полезных для человечества вещей? Того следует считать человеком диким и грубым, тогда как царем может быть только сведущий и знающий. Латинский перевод сохранившейся армянской версии. Немудрые не питают приязни к здравому разуму. Стобей. Эклогик. Негодный человек не может быть ни любителем разума, ни вообще любознательным, поскольку вследствие присущего ему неразумия, вызванного извращением, изначально совершенно не готов воспринимать относящееся к верному разуму, и поскольку никто из негодных не обращается к добродетели и не стремится к ней. А тот, кто обратился к добродетели или обращает к ней других, несомненно, готов к философствованию, а человек готов и свободен от каких-либо препятствий, в то время как никто из немудрых не находится в таком состоянии. Ведь готов философствовать не тот, кто внимательно слушает и запоминает слова философов, а тот, кто готов притворить наставление философии в дело и жить согласно ему. Никто из немудрых на это не способен, поскольку уже предан порочным убеждениям. И если бы кто-нибудь из немудрых обратился к добродетели, ему пришлось бы отвратиться от порока. Но никто из людей порочных не обращается к добродетели, как заболевший не обращается к здоровью. Только мудрый может обратиться и стремиться к ней, а из немудрых — никто. Ни один неразумный не живет согласно наставлениям философии и любит не мыслить, а говорить, доходя до пустопорожней болтовни, и никогда не подкрепляет рассуждения о добродетели делом. Стобей. Эклогик. Никто из негодных не может быть трудолюбивым, поскольку трудолюбие — это настрой совершить необходимое, невзирая на труды, а негодные люди сторонятся трудов. Стобей. Эклогик. Ни один неводный человек не может по достоинству оценить то, что приносит добродетель, ибо приносимое ею есть нечто благое, будучи знанием, которым мы руководствуемся, совершая достойные похвалы действия. Ни один достойный человек не может стать негодным, следовательно, ни один негодный не в состоянии по достоинству оценить приносимое добродетелью. Если бы кто-нибудь из негодных и смог отдать себе отчет в достоинстве добродетели, то поскольку он ее оценил бы, постольку и отвратился бы от порока. Но все неразумные добровольно упорствуют в своих пороках. И принимать во внимание следует невыставляемые на показ рассуждения, поскольку они неразумны, а действительные намерения. А поэтому нужно указывать им на то, что они стремятся не к благому и добродетельному, а к низким и неумеренным удовольствиям. Жизненные предписания. Прибыли. Диоген Лаэртий. А во второй книге сочинения об образе жизни он, размышляя о том, на что живет мудрый, пишет: «Зачем ему заботиться о средствах к жизни? Если ради самой жизни, то она безразлична, если ради наслаждения, то и оно безразлично. Если же ради добродетели, то она сама по себе достаточна для счастья. Достойны насмешки и сами способы добывать средства. Просить у царя. Но тогда придется от него зависеть. Получать за счет дружбы. Но тогда дружба станет продажной. За счет мудрости. Но тогда мудрость будет наемной. Стобей. Эклоги. Для мудреца предпочтительны три образа жизни — царский, политический и третий — учительский ро. Соответственно, каждый из них подразумевает свой способ получения средств. Первый — от царской власти, если сам будет царем или будет получать из царской казны. Второй — от государства. Мудрец будет заниматься государственными делами на основе разумного выбора, а также вступит в брак и произведет детей, поскольку все это соответствует природе существа разумного, общественного и расположенного к ему подобным. Средства он будет получать от государства и от друзей, занимающих высокое положение. А по поводу софистича, ской деятельности и получения средств за счет нее среди членов школы возникло разногласие относительно того, как это понимать. Они согласны в том, что можно жить за счет обучения и порой даже заранее брать деньги с тех, кто хочет учиться. Но у них разногласие по поводу значения софистической деятельности. Одни считают, что это значит давать уроки философии за деньги, другие же видят в этом понятии нечто предосудительное, своего рода торговлю доводами, и утверждают, что нельзя обогащаться, обучая кого попало, потому что такой способ заработка умаляет достоинство философии. Диоген Лаэртий. Существуют три образа жизни — умозрительный, деятельный и разумный. Предпочтителен, по их словам, третий, ибо разумное существо по природе своей приспособлено и к умозрению, и к деятельности. Плутарх. О противоречиях у стоиков. Не. В седьмой книге сочинения о надлежащем он говорит, что мудрец кувыркнется три раза, если получит за это талант. Цицерон. Об обязанностях. Хрисипп правильно сказал. Бегун на стадионе, чтобы победить, должен напрягать все силы, насколько может, но он не должен подставлять сопернику ногу или отталкивать его рукой. Так и в жизни. Каждый вправе добиваться всего, что считает для себя нужным, но не вправе отнимать это у другого. Придворной жизни. Стобей. Разумный человек не откажется от царствования или от жизни при царе, наделенном добрыми задатками и любознательностью. Он сможет, как мы сказали, заниматься государственными делами, если для этого будут предпочтительные основания, но не станет, если возникнут препятствия. Особенно если не сможет принести отчизне пользу и увидит, напротив, что политическая жизнь грозит большими и тяжкими опасностями. Плутарх. О противоречиях у стоиков. Но сам Хрисипп в третьей книге сочинения «Об образе Жиз» не говорит, что мудрец добровольно станет царем и станет получать от этого выгоду. А если он не может править сам, то будет жить при царе и сражаться вместе с ним, если царь похож на Скифа и Дантирса или Левкона Понтийского. Я приведу его слова в точном виде. Обратимся же еще раз к тому утверждению, что он будет сражаться и жить вместе с властителями. Ибо мы придерживаемся его по причинам, весьма похожим на те соображения, которые побудили некоторых даже не обращать на это внимания. И немного ниже. Не только с теми, кто заметно продвинулся и в поведении, и в нравах, как, например, при дворах Левкона и Дантирса. Хрисипп безрассудно гонит мудреца на заработки в Пантикапий и в скифскую глушь. Плутарх. Об общих представлениях. И что же? Мудрец, похожим образом, вообще не думает об ослаблении здоровья, о повреждении органов чувств, о разрушении своего существа и считает, что с ним такое случиться не может. Или он платит врачам, когда болен, а за деньгами плывет к Левкону, правителю Боспора, или отправляется в далекие края к Идантирсу Скифу, как говорит Хрисипп, и даже отказывается выносить жизнь, если утрачивает какие-либо из ощущений. Гражданской жизни. Стобей. Антология Энис. Хрисиппа. На вопрос, почему он не занимается государственными делами, Хрисипп ответил. Если кто ведет нечестную политику, тот не понравится богам, а если честную — согражданам. Сенека. О досуге. Добавь и то, что, согласно предписаниям Хрисиппа, мудрецу можно вести досужую жизнь. Я имею в виду, что он не просто допускает досуг, а намеренно ищет. Наши утверждают, что мудрец не станет участвовать ни в каких государственных делах. Сенека. О безмятежности души, УУГ. Решительно и определенно следую Зенону, Клеанфу и Хрисиппу. Ни один из них не оставил без внимания государственные дела, хотя ни один и не занимался ими непосредственно. Сенека. Письма к Луцилию. Мы советуем заниматься не всеми государственными делами, не всегда и не беспрерывно. Кроме того, для мудреца мы предназначили достойное его государство, весь мир, и он не будет вне государства, даже если удалиться от дел. Диоген Лартий. Они говорят, что мудрец будет заниматься и государственными делами, если ничто не воспрепятствует. Так говорит Хрисипп в первой книге сочинения об образе жизни. И он будет бороться с пороками и поощрять добродетели. Плутарх. О противоречиях у стоиков И опять, в сочинении, о риторике Хрисипп, заявляя, что мудрец станет произносить речи и заниматься государственными делами, словно для него составляют благо деньги. Слава или здоровье признает тем самым, что стоические предписания невыполнимы, неприменимы в общественной жизни, а их учение совершенно не годится ни для какого использования, ни в каком деле. Плутарх. О противоречиях у стоиков. Но он опять утверждает нечто противоположное этому, и поскольку его утверждения не всем одинаково известны, я приведу их дословно. Так, в сочинении «Суде» он предлагает представить, что два бегуна прибежали к финишу одновременно и спрашивает, как же поступить судья. «Допустимо ли», — говорит он, — «чтобы судья отдал пальмовую ветвь тому, кому захочет, руководствуясь тем, кто из бегунов ему больше нравится», и словно наградит его одной из своих собственных вещей. Или же скорее. Скорее он, считая, что пальмовая ветвь стала общей собственностью обоих, присудит ее, словно бросив жребий, по велению своего случайного влечения. Под случайным влечением я имею в виду такое, которое возникает, когда перед нами две совершенно одинаковые драхмы, и мы почему-то берем одну, а не другую. Диоген Лаэртий. Наилучшее государственное устройство, смешанное из демократии, царской власти и аристократии. Преподавание и досужей жизни. Плутарх. О противоречиях у стоиков. Е.А. После того, как Хрисип так поднял и раздул мудреца Э в сочинении «У природе», он снова низводит его до заработков и преподавания, ибо говорит, что мудрец будет требовать плату и брать ее вперед. Иногда сразу, а иногда по прошествии некоторого времени после начала занятий. Последнее, говорит он, более пристойно, но первое зато более надежно, ибо в таком деле могут и обмануть. Говорит он буквально такт. Люди разумные не берут свою плату всякий раз одинаково, но в отличие от большинства учителей, сообразуются с обстановкой и не обещают превратить ученика в достойного человека. Да к тому же за год, а обещают лишь сделать все возможное в оговоренные сроки. А, и далее опять говорит. Он поймет, когда лучше брать плату в самом начале, как это принято у большинства, а когда нужно дать ученикам какое-то время. Последний способ не защищает от обмана, но, как представляется, более пристоен. Плутарх. О противоречиях у стоиков Се. Да и сам Хрисип в четвертой книге сочинения. Об образе жизни утверждает, что жизнь преподавателя ничем не отличается от жизни усладительной. Сейчас я приведу его подлинные слова. Те, кто считает, что учительская жизнь составляет особенный удел философов, совершают, как мне кажется, серьезную ошибку с самого начала, полагая, что человек должен вести такую жизнь ради некоторой деятельности или ради чего-то подобного и всю свою жизнь провести именно так-то есть, при внимательном рассмотрении, приятно. Ибо мы не должны упускать из вида, что их действительное мнение именно таково, причем многие придерживаются его открыто и столь же многие, более скрытно. Не, вот и выходит, что Хрисип — старец, философ, восхваляющий жизнь царя и государственного мужа, считает жизнь учительскую ничем не отличающейся от жизни усладительной. Имеются в виду эпикурейцы и перипатетики. Плутарх. О противоречиях у стоиков, Аль. Об образе жизни. Это одно сочинение в четырех книгах. В четвертой книге он говорит, что мудрец ненавязчив, не суетен и занимается своими делами. Вот его подлинные слова. «Я думаю, что мудрый человек ненавязчив, не суетен и заботится о своих делах, а несуетность и забота о своем суть — свидетельство достойного к душевного настроя». Плутарх. О противоречиях у стоиков. Почти то же самое он сказал в сочинении «Об избираемом ради него самого» вот в каких словах. В безмятежной жизни действительно есть нечто безопасное и надежное, хотя большинство не может этого понять. Простой жизни. Плутарх. О противоречиях у стоиков. А. Некоторые пифагорейцы возражают против того, что он написал о петухах в сочинении. О справедливости. Заявив, что они созданы ради полезной цели, ибо они будят нас. Выбирают скорпионов и побуждают нас на битвы. Подни Майя воинственный дух. Тем не менее, и они назначены к съедению, чтобы количество цыплят не превысило необходимого. А почитание петухов, особенно белых у пифагорейцев, Диоген Лартиуше, Плутарх, застольные беседы с Ямлих, о пифагорейской жизни, Плутарх, о противоречиях у стоиков Э, в сочинении о государстве, он говорит, что граждане ничего не будут делать или замышлять стараться ради наслаждения, и хвалит Еврипида, приводя такие его строки. Что нужно смертным, кроме двух вещей? Диметры хлеба до чистых вод глотка. А потом, несколько ниже, он хвалит Диогена, который, занимаясь рукоблудием на глазах у прохожих, говорил им. Вот если бы и голод можно было утолить, потирая живот. Авлгелий. Аттические ночи. Если мы вспомним стихи Еврипида, который часто приводил философ Хрисип, о том, что всякие яства изобретены не для удовлетворения естественных жизненных потребностей, а для ублажения невоздержанности тех, кто отвергает простую пищу порочной распущенности. И тут я счел нужным привести эти стихи Еврипида. Что нужно смертным, кроме двух вещей? Диметры хлеба до чистых вод глотка, которые всегда при нас, природой для питания назначенные. Но их изобилия нам мало — и мы гонимся за изысками ради услаждения, хоть невозбранно как днем, так и ночью. Для питья. Есть изобильные источники. А для еды. плоды всевозможных деревьев, которые рождают их круглый год. А Финеевый Гомер, выбирающий достойные примеры, выводит героев, которые едят одно мясо, причем сами его готовят. Он, таким образом, не считает смешным или постыдным, что они сами занимаются стряпнёй. Они ведь, как говорит Хрисипп, умели обслужить себя и хвастались ловкостью в этих делах. Одиссей, например, говорит, что лучше всех может разрезать мясо и развести огонь Одиссеях. И в «Песне посольства» Патрокл с Ахиллом тоже готовят все сами Илиада. И во время свадебного пира, устроенного Менелаем, вино разливает сам жених Мегапент Одиссея. А мы пали до того, что возлежим за трапезой. Афинеевы. Если, друзья мои, задуматься об этом, то всякий, конечно, похвалит достойного Хрисиппа, который точно подметил сущность Эпикура и сказал, что родина его философии — это гастрология Архистрата. Это великое эпическое произведение самые прожорливые из философов называют своим Феогнидом. Аде. А Хрисипп, истинный философ и непревзойденный муж, говорит, что Архистрат стал предводителем Эпикура и его последователей, учащих о наслаждении, которое портит всех и все. Ведь Эпикур, не скрывая, а во всеуслышание говорит: «Я не могу понять, в чем еще благо, если не в наслаждении от вкуса и любовных утех». То есть, по мнению этого мудреца, и самый распутный человек живет прекрасной жизнью, если все делает в свое удовольствие и ничего не боится. Как будто чечевичную похлебку нельзя сварить иначе, чем по наставлению Зенона, сказавшего: «В чечевицу добавь 12-ю часть кориандра». И Христоп в сочинении: «Он нравственно прекрасным оставил нам несколько мудрых изречений. Имея крапиву, оливки есть не буду». Зимой да здравствует похлебка чечевично-луковая. Равна амбросии она, когда мороз крепчает. Григорий Назианзин. Стихотворение «Добродетели». А вот как принято у любезных стоиков обращаться к своей плоти, словно к собеседнику. Чего тебе надобна жалкая шкура? Есть. Толика хлеба, и то для тебя много. Пить. Дам тебе воды и уксуса. Но ты не этого просишь, а изысков пресыщения и роскошных стеклянных чаш. Вдоволь я тебя ублажу, но только петлей. Репить — это основа прегрешения, и обе эти вещи не свойственны человеку достойному. А другие считают, что даже достойный человек может выпить много, но болтать не будет. Ведь свойственный ему разум вполне способен противостоять вредному воздействию и смирять все возбуждение, возникающее в душе. Разум обладает силой гасить страсти. Проистекают ли они от острого любовного влечения или от большого количества крепкого вина, и побеждать их. Так и из людей, оказавшихся в глубокой реке или в море, не знающие, как плавать на корабле, погибают, а знающие спасаются. Все это — свое родовступление к рассматриваемому вопросу. Теперь мы изложим относящиеся к нему доводы. И здесь, как очевидно, возможны два мнения. Одно гласит, что мудрец может напиться, а другое, напротив, что ни в коем случае не может. В первую очередь разумно привести доказательства, относящиеся к первой точке зрения, и сделать ее отправной. Среди слов бывают как омонимы, так и синонимы. Несмешанное вино древние называли и просто вином мэм, и пьянящим напитком. Это последнее слово часто используется в поэтических произведениях. Но если для обозначения одной вещи используются два синонима — вино и пьянящий напиток — то и производные от них слова «напиваться» и «пьянеть» различаются не смыслом, а столько написанием и произношением. Оба они означают употребление вина, от чего человек добродетельный по многим соображениям может и не отказаться. Но если даже он напьется и опьянеет, то вследствие опьянения не придет в худшее состояние, но останется в том, какое бывает при употреблении слабого напитка. Итак, рассмотрены доводы первого мнения относительно того, напивается ли мудрец. А доводы второго таковы. Стобей. Антология Н. Слова. Хрисиппа. Пьянство — это легкое помешательство. Плутарх. О противоречиях у стоиков. А в сочинении до «Государстве» он говорит, что мы уже почти готовы расписывать картинами отхожие места, а немного ниже. Что некоторые люди украшают свои имения вьющиеся по деревьям лозой, миртами и... держат павлинов, голубей и куропаток из-за их квахтания и соловьев. Я бы спросил, что он думает насчет пчел и меда. Если он в своем государстве допускает это, то почему лишает граждан того, что приятно глазам и ушам? Диоген Лаэртий. Мудрец будет упражняться ради поддержания своей телесной крепости. Любви выше. Диоген Лаэртий. Аполлодор. Мудрец пусть любит и юношей, в облике которых проявляется природная расположенность к добродетели. Как говорит Хрисипп в первой книге сочинения «Об образе жизни» и Аполлодор в «Детике». Любовь — это тяга к сближению, вызываемая видом красоты, и обращена она не к плотскому соитию, а к дружбе. Стобей. Эклоги. Они считают, что мудрец все делает разумно, умело рассуждает, участвует в пиршествах и занимается любовными делами. В делах любовных бывает поведение двух видов. Одно — добродетельное благодаря нравственной достойности. Другое — предосудительное в силу порочности и тождественное любовной одержимости. Достойная любовь — это разновидность дружбы. А достойной любви — это достойной дружбы, но не к достойной того, чтобы с ним предаваться утехам. Достоин любви тот, кого любит человек достойный. Наряду с любовной добродетелью они включают в число добродетелей пиршественную. Она есть знание, устремленное на подобающее в пиршественных делах. Как следует проводить застолье и как там пить. А знание того, как искать юношей с добрыми задатками, побуждающее к поискам согласно добродетели, вообще есть знание нравственно прекрасной любви. Поэтому говорят они. И мудрый человек будет заниматься любовными делами. Любовное влечение само по себе относится к безразличному в силу того лишь, что иногда свойственно и людям недостойным. Истинная же любовь не является вожделением и не заключает в себе ничего недостойного, а есть тяга к сближению, вызванная видом красоты. Диоген Лаэртий. Любовь — это разновидность дружбы, как говорит Хрисипп в сочинении «Доб эроте». А отнюдь не что-то предосудительное. Что до красоты, то она — цвет добродетели. Плутарх. Об общих представлениях. Однако все члены школы отдали дань нелепому философствованию с той, которая противоречит общепринятым представлениям относительно любви. А. Они утверждают, что если молодые люди порочны и глупы, то они и безобразны, а мудрецы прекрасны. Тем не менее, никто из этих прекрасных не был любим и не заслуживал любви. Но это еще не самое нелепое. Они утверждают, что, когда безобразные становятся нравственно прекрасными, те, кто любил их, перестают это делать. Прежде всего, неправдоподобно их утверждение, что любовь возбуждается тем, что они называют видом красотой. Ибо в самых уродливых и порочных людях красота не может зримо проявляться, если, как они сами говорят, ущербность нрава выражается во внешнем облике. Ибо любовь, говорят они, есть своего рода охота за юношами, которые имеют задатки добродетели, но еще не развитые. Стобей. Антология Н. Слова. Хрисиппа. Кто-то сказал, что мудрец не будет влюбляться, примером этому служит Минедим, Эпикур, Алексин. Я сказал он, воспользуюсь таким рассуждением. Если так не считали неотесанный Алексин, бесчувственный Эпикур и полоумный Минедим, значит, мудрец будет влюбляться. Схолий к Дионисию Фракийскому. Эпикурейцы говорят, что любовь — это сильное желание любовных утех. А согласно стоикам, любовь — это стремление к дружескому сближению с юношами, вызываемое видом красоты. Любовь двояка, одна душевная, а другая — телесная. Александр Афродисийский. Комментарий к топике Аристотеля. Утверждению, что не бывает возвышенной любви, которая во всех отношениях отрицательна, мы противопоставим утверждение, что не всякая любовь низменна. И отличим любовь как сильное стремление к наслаждению, так ее определяет Эпикур, которая не может быть нравственно достойным, от любви, как ее определяли стоики. Стремление к дружескому единению, возникающего под воздействием красоты. «Дружбе и благодеянии». Климент Александрийский. Страматы. Существуют три вида дружбы. Первый и самый благородный из них — дружба на основе добродетели, приязнь, основанная на разуме, крепка. Второй и средний вид — Дружба на основе взаимной привязанности, она способствует общению, взаимопомощи и взаимной выгоде. Дружба, построенная на такой взаимности, объединяет. Третий и последний вид — это то, что мы называем дружбой в силу тесного знакомства. А другие считают им дружбу, которая усиливается или слабеет в зависимости от получаемого удовольствия. Сенека. О благодеяниях. Хочу воспользоваться сравнением нашего Хрисиппа с игрой в мяч. Мяч падает непременно из-за ошибки того, кто его бросает, или того, кто ловит. Он сохраняет движение, пока переходит из рук одного игрока в руки другого, бросаемый и принимаемый надлежащим образом. И хороший игрок непременно бросает одним образом, если напарник высок, и другим, если низок. Точно так же обстоит дело с благодеянием. Оно надлежащим образом перейдет от одного к другому лишь при условии, что равно устраивает обоих, оказывающего и принимающего. Если мы играем в мяч с человеком ловким и опытным, бросать можно сильнее. Как бы мяч ни полетел, умелая и быстрая рука его поймает. Если же с неопытным новичком, то бросаем не так резко и сильно, а, напротив, плавно и стараемся попасть прямо ему в руки. Так же и с благодеяниями. Некоторых нужно обучать и выказывать удовлетворение тем, что эти люди стараются, стремятся, желают. Но часто мы сами порождаем неблагодарных и приучаем их к неблагодарности. Словно наши благодеяния только тогда велики, когда за них ничем нельзя отплатить. Это все равно, как если бы злонамеренный игрок задумал провести напарника, то есть расстроить всю игру, которая не может идти без взаимного согласия. Не в брак, ибо Юпитер у них не считается покровителем брака. Дион Хрисостом. Речи о сводниках. Не стыдясь никого из людей и богов, ни Зевса, покровителя рождения, ни Геры, покровительницы брака. Диоген Лаэртий, по их мнению, у мудрецов и жены должны быть общие. Так, чтобы всякий сходился с той, какая ему встретится, как говорит Зенон в «Государстве», и Хрисипп в сочинении «О государстве». Тогда ко всем детям мы будем относиться с равной отеческой заботой, и прекратится ревность из-за прелюбодеяний. Ориген. Против Кельса. Сторонники философии Зенона Китийского отвергают прелюбодеяние по соображениям общественного блага. Да, ведь и противоестественно для разумного существа сожительствовать с женщиной, по закону уже принадлежащей другому, и губить семью другого человека. Климент Александрийский. Педагог. Но если, как утверждают стоики, разум не позволяет мудрецу и пальцем пошевелить кое-как, то не в большей ли мере подобает тем, кто сожительствует с мудростью, властвовать над собой в сожительстве плотском. Диоген Лаэртий. По их мнению, мудрец будет почитать родителей и братьев на втором месте после богов. И забота о детях, по их мнению, тоже естественно присуща мудрым, а негодным не присуща. Воспитание и образование. Ориген. Против Кельса. Рассуждения бывают различной формы, соответственно тому, что подходит для обучающегося сообразно состоянию данного человека. То есть сообразно тому, продвинулся ли он лишь немного или уже значительно, вплотную приблизился к добродетели или уже находится в ее пределах. Квинтилиан. Наставление оратору. Некоторые считают, что не стоит обучать детей раньше 7 лет, ибо только по достижении этого возраста ум способен усваивать знания и переносить напряжение. Но лучше, пожалуй, мнение тех, кто считает, что учением не следует пренебрегать ни в каком возрасте. Как Хрисип, по его словам, даже кормилицы, на попечении которых детям нужно находиться до 3 лет, должны наилучшими способами формировать детский ум. Наставление оратору. Прежде всего, должна быть правильная речь кормилиц, в которых Хрисип советовал брать, если возможно, женщин умных и, конечно, по возможности с самых лучших. Самое важное в них, без сомнения, добрые нравы, но говорить они должны правильно. Ведь именно их поначалу слушает ребенок, их манере речи пытается подражать. Квинтилиан. Наставление оратору. Мы знаем, что Пифагор однажды успокоил юношей, которые, будучи возбуждены, собирались нанести обиду уважаемому дому, приказав флейтистке играть в спондаическом ритме. И по мнению Хрисиппа, кормилицы должны успокаивать своих подопечных перед сном подобающими напевами. Квинтилиан. Наставление оратору. Но бить воспитуемых, хотя это распространенный обычай и его не отвергает Хрисипп, я не считаю допустимым. Квинтилиан. Наставление оратору. Главным образом потому, что это хиронамия. То есть, как явствует из самого греческого слова, правило телодвижений восходит к великим временам героев, одобрено самыми знаменитыми греками, в том числе самим Сократом, а у Платона законы причислены к гражданским добродетелям и не пропущено Хрисиппом в его рекомендациях об обучении детей. Диоген Лаэртий. Хрисипп считал, что и общий круг знаний Таиухихса полезен. Филон Александрийский. О жертвоприношении Авеля и Каина. Полезно обратиться. Если и не для обретения совершенной добродетели, то хотя бы ради общественной жизни. И к древним старинным уже мнениям, и послушать о подвигах, память о которых историки и весь род писательский донесли до нас и наших потомков. Квинтилиан. Наставление оратору. И предводители даже той школы, которая в некоторых отношениях представляется самой суровой и строгой из всех философских школ, придерживались того мнения, что некоторые мудрецы могут приложить немалые усилия к этим занятиям. Ориген против Кельса. Если умение врачевать есть вещь безразличная, то есть такая, которая дается не только достойным, но и дурным людям, то такой же средней вещью является и предсказание будущего, поскольку предсказатели не обязательно бывают людьми достойными. Ориген против Кельса. Необходимо понимать, что способность провидеть будущее не обязательно божественного происхождения. Сама по себе эта вещь безразлична и встречается как у негодных, так и у достойных. В конце концов, и врачи способны делать медицинские предсказания на основании своего искусства, но при этом оставаться людьми дурными. То же самое можно сказать о кормчих. Они могут быть людьми нравственно негодными, но зато с помощью опыта и наблюдательности по некоторым признакам умело предсказывают усиление ветра или перемену погоды. И вряд ли кто на этом основании станет считать их божественными, если они остаются дурными людьми. Кинические высказывания. Ориген против Кельса. Эллины исследовали природу блага, зла и безразличного. Те, кто особенно преуспел в этой области, считают, что благо и зло зависит исключительно от выбора, а все безразличное в собственном смысле не имеет отношения к моральному выбору. Соответственно, если выбор осуществляется подобающим образом, он достоин похвалы, а если не пода, бающим, то предосудителен. Касаясь безразличного, они говорят, что сходиться с дочерьми — это в собственном смысле безразличная вещь, хотя в благоустроенных государствах так поступать не принято. Чтобы подкрепить свое утверждение и показать, что такое действие действительно является безразличным, они предлагают представить, что мудрец остался один со своей дочерью, в то время как все остальные люди погибли, и задают вопрос: будет ли соответственно надлежащему, если отец сойдется с дочерью, чтобы род человеческий, как это допускается их примером, не погиб окончательно? Таким образом, эллины рассуждали об этих вещах весьма здраво, и с ними в этом согласно учение стоиков, которое отнюдь недостойно презрения. Формулировка скорее эпиктетовская, например, беседы. Диоген Лаэртий. В сочинении о государстве он утверждает, что можно сходиться и с матерями, и с дочерями, и с сыновьями. То же самое он повторяет и в начале сочинения. О том, что неизбираемо само по себе. Секст Эмпирик. Против ученых. В сочинении о государстве Хрисипп буквально следующее: мне кажется, что вполне приемлемо до сих пор совершаемое многими. Так что мать производит детей от сына, отец, от дочери, а брат от родной сестры. Секст Эмпирик. Пироновы положения. С этими словами Зенона соглашается и Хрисиппа именно. В государстве он говорит: полагаю, это вполне возможно, ибо и сейчас большинство не считает дурным, чтобы мать порождала от сына, отец от дочери, а брат от родной сестры. Но на Мискитии. Кроме того, он еще заявлял, что нужно поедать мертвецов и утверждал, что для большинства конечная цель состоит в том, чтобы предаваться наслаждению. Диоген Лаэртий. А в третьей книге сочинения «О справедливости» в тысячах стихов он повелевает поедать умерших. Мудрец станет вкушать и человеческое мясо при определенных обстоятельствах. Секст Эмпирик. Против ученых. А вот свидетельством их благочестивого отношения к умершим пусть станут наставления о людоедстве. Ведь, по их мнению, нужно есть не только умерших, но и свою собственную плоть. Если паче чаяния какая-то ее часть окажется отрезанной. В сочинении «О справедливости» Хрисипп сказал буквально так: «Если что-то из членов тела отпадает и пригодно в пищу, то не нужно ни закапывать ее, ни отбрасывать, а лучше съесть. Чтобы из наших частей возникло новое». Плутарх. О вкушении животной пищи я. Нужно оценить, какие философы наставляют более достойно. Те, которые предписывают поедать собственных умерших детей, друзей, отцов и жен, или же Пифагор и Эмпедокл. Феофил Антиохийский. Ковтолику. Поскольку ты уже узнал немало, то, как тебе показались мнения Зенона или Диогена и Клеанфа, которыми наполнены их книги и которые учат людоедству, чтобы отцов варили и съедали их собственные дети, и если кто-нибудь не захочет и пренебрежет хотя бы частицей этой нечистой пищи, чтобы съедали его самого. Сверх того, еще более безбожные речи Диогена учат детей приносить родителей в жертву и поедать их. К чему же Эпикур и стоики учили о сожительстве братьев с сестрами и о мужеложестве, и этими учениями наполнены библиотеки, лактанций. Божественные установления. Были и такие, которые считали погребение излишним, иго, варили, что нет никакого зла в том, чтобы бросить человека непохороненным. Это их нечестивое воззрение отвергают и сам род человеческий, и божественные повеления, приказывающие погребение. И они ведь не осмеливаются заявить, что этого не нужно делать, а говорят, что если по каким-то причинам погребение не происходит, в этом нет ничего страшного. Поэтому в таких вещах они ведут себя не как те, кто предписывает, а как те, кто утешает, чтобы мудрец, будь ему выпадет подобная участь, не считал себя несчастливым. Секст Эмпирик. Против ученых. А в сочинении о надлежащем он, рассуждая о том, как надо хоронить родителей, говорит: родителям, когда они скончаются, нужно устраивать самые простые похороны, как если бы их тела значили для нас не больше, чем ногти и волосы. Поэтому если эта плоть годится в пищу, то ей можно воспользоваться точно так же, как и своими членами, например, отрубленной ногой и тому подобным. Если же мясом пользоваться нельзя, то его нужно спрятать в земле или сжечь и развеять пепел, или просто выбросить подальше, как нечто ничтожное, вроде волос или ногтей.
Плутарх!
О противоречиях у стоиков. Га. Кроме того, В. Книги сочинения. Об увещании после заявления, что сожительство с матерями, дочерьми или сестрами, поедание некоторых вещей и принесение в жертву из колыбели или со смертного ложа неоправданно осуждается. Он говорит, что нам стоит посмотреть на зверей и из их поведения заключить, что ни одно из подобных действий не является неприемлемым или противоестественным, и в этой связи уместно указать, что другие животные ничуть не оскорбляют божество, рожая и умирая в священных местах. Плутарх. О противоречиях у стоиков Ал. А в пятой книге сочинения о природе он, напротив, заявляет, что запрет Гесиода труды и дни — мочиться в реки и источники вполне справедлив. Но тем более нужно воздерживаться от таких действий по отношению к алтарям богов или святилищам. А если собаки, ослы и малень, кие дети совершают столь неподобающие вещи, это ни о чем не говорит, они не отдают себе отчета в своих действиях. Секст Эмпирик. Пиронова положение. Да и стоики, как мы видим, не считают нелепым сходиться с Гетерой или существовать на ее заработке. Ориген. Против Кельса. А те, кто спокойно сходится с непотребными женщинами, даже доказывают, что это отнюдь не является каким-то совершенно ненадлежащим действием. Благоразумном уходе из жизни. Диоген Лаэртий. По их мнению, для мудреца вполне благоразумно уйти из жизни. И ради отчизны, и ради друга — но также из-за чрезмерно сильной боли, увечий или неисцелимых недугов. Стабей. Эклоги. Они говорят, что порой, в самых разных обстоятельствах, мудрецам вполне подобает и благоразумный уход из жизни, а негодным остается только жить, даже если им никогда не стать мудрыми. Добродетель не привязывает к жизни, а порок не отдаляет от нее. Жить или не жить — это определяется соответствием или несоответствием надлежащему. Плутарх. О противоречиях у стоиков. Но Хрисипп, по их словам, утверждает, что вообще основания в пользу сохранения жизни не должны причисляться к благам, а основания в пользу ухода из жизни — к бедствиям, но все это в обоих случаях должно считаться природными безразличными вещами. Поэтому у человека благополучного иногда больше оснований уйти из жизни, а у неблагополучного — жить дальше. Плутарх. Об общих представлениях. Таковы вот законы, действующие в стоя. И многих мудрецов стоики понуждают уйти из жизни на том основании, что им лучше положить конец своему счастливому существованию. А многих негодных удерживают от смерти на том основании, что им надлежит жить в несчастье. Хотя, с их точки зрения, мудрец блажен, благословен, безмерно счастлив, не подвержен никакой порче и опасности, а негодный и неразумный человек только и может сказать: «Наполнен кубок, через край уж льется Еврипид». Геракл Пер. И Аннонского они, тем не менее, считают, что последнему надлежит держаться за жизнь, а первому — покинуть ее. Плутарх. О противоречиях у стоиков Ал. Однако в третьей книге сочинение «О природе», заметив, что лучше жить невеждой, чем не жить вообще, даже если нет надежды поумнеть, он прибавляет. Ведь люди так воспринимают блага, что в некотором смысле даже зло иногда предпочтительнее средних вещей. А то, что у них называется средним, это не зло и не благо. Желая смягчить эту несообразность, он добавляет о зле следующее. Предпочитается не оно, а разум и наша обязанность — жить, даже если мы неразумны. Теперь он утверждает в первую очередь, что зло — это порок и причастное пороку и ничто иное. Но ведь порок — это нечто разумное или, вернее, разум погрешивший. Плутарх. О противоречиях у стоиков. Во всяком случае, в сочинении об увещании, порицая Платона за утверждение, что человеку неученому или незнающему, как жить, лучше и не жить вовсе, Клитофонт А. Он говорит дословно следующее. Дето утверждение самопротиворечиво и не годится для увещевания. Прежде всего, указывая, что нам лучше вообще не жить и в некотором смысле побуждая нас умереть. Оно побуждает нас к чему-то другому, нежели занятие философией, ибо невозможно философствовать, не будучи живым, и невозможно стать разумным, не проведя длительное время в пороке и невежестве. Далее он говорит, что даже и дурные люди должны жить, и дословно так. Прежде всего, как добродетель сама по себе не является причиной того, чтобы нам жить, так и порок сам по себе не является причиной того, чтобы нам умереть. Об общих представлениях. Кроме того, говорят они и Гераклиту, и Ферикиду подобало бы, если бы они могли отречься от своей добродетели и мудрости, чтобы избавиться от вшивости и водянки, и что если бы у Кирки было два волшебных зелья, и одно превращало бы мудрых в глупцов, а другое превращало бы глюдей в ослов. Но ослов разумных Одиссею лучше было бы выпить напиток глупости, чем обрести звериный облик, но сохранить мудрость Оснею, как это ясно, и счастье. Ибо, говорят они, предписание и повеление самой мудрости таково. Отпусти меня и не заботься обо мне, ибо я погибла и обернулась ослиным ликом. Лактанций. Божественные установления. Прекрасно сказал Тулий. Ибо если нет такого, кто не предпочел бы лучше умереть, чем обратиться в зверя, сохраняя при этом человеческий разум, то насколько же хуже, имея облик человеческий, быть зверем душой? Думаю, настолько же, насколько душа выше тела. Рых я только что сказал. Ведь ни добродетель не привязывает добродетельного человека к жизни, ни ее отсутствие не побуждает недобродетельных к смерти. И нередко обязанностью мудреца, даже счастливейшего, является уход из жизни, если он может сделать это своевременно. ибо они считают, что своевременность — это условие блаженной, то есть согласной с природой жизни. И поэтому мудрость предписывает мудрецу покинуть ее саму, если необходимо. А поскольку сила пороков не такова, чтобы вызвать желание добровольной смерти, то ясно, что обязанностью глупцов, то есть людей несчастных, является продолжение жизни, если им в основном хватает того, что мы называем согласным с природой. И так как покидающий жизнь глупец и остающийся в ней одинаково несчастны, а продолжительность жизни не делает ее для него более тягостной, то вполне справедливо говорится, что тем, кто может наслаждаться большим числом природных вещей, следует продолжать жить. Александр Афродисийский. О душе. Дополнение. Вообще же, если признать, что добродетели достаточно для ведения в высшей степени счастливой и блаженной жизни, то спрашивается, как же может быть благоразумным уход из жизни для человека добродетельного, ведущего блаженную жизнь? Ибо насколько нелепо сказать, что Зевс желает умереть, настолько же нелепо утверждать, что человек, ведущий столь же блаженную жизнь, уходит из жизни благоразумно, ведь все телесные и внешние вещи для него безразличны, не способствуют его счастью и не отнимают его, а добродетель, которая одна лишь приносит счастливую жизнь и поддерживает ее своим присутствием, мудрец никогда утратить не может. И разве можно считать благоразумным, что добродетель подталкивает мудреца к подобному решению? Климент Александрийский. Страматы. Опять же, и философы признают, что достойный человек может благоразумно уйти из жизни, если будет так стеснен в своем существовании, что у него не останется уже надежды на достойные поступки. Александр Афродисийский. О душе. Дополнение. Если деятельность добродетели состоит в том, чтобы выбирать вещи, соответствующие природе и свойственные ей, отвергая и отклоняя противоположные им, то ясно, что для осуществления выбора такие вещи должны быть в наличии. Однако человек не всегда ими располагает. Поэтому, испытывая такой недостаток, и достойный человек иногда решает уйти из жизни. Причиной этого ухода является отнюдь не неспособность выбирать, поскольку это дело добродетели, а не отсутствие предметов выбора. Александр Афродисийский. О душе. Дополнение. Да и человек, обладающий добродетелью, порой добровольно расстается с этой добродетельной жизнью, совершая благоразумный уход. Но и философы-стоики признавали, что философия — это приготовление к физической смерти. Поэтому они перечисляют 5 обстоятельств, когда возможен благоразумный уход из жизни. Жизнь, говорят, они подобно долгому перу, на котором душа, видимо, вдоволь насыщается. И в каких случаях заканчивается пир, в таких же происходит благоразумный уход из жизни. А пир кончается в 5 случаях. Когда возникает насущная и внезапная необходимость, например, при появлении друга, тогда друзья от радости встают. И пир заканчивается. Или когда кто-то неистово врывается или начинает сквернословить, когда кушанья становятся несвежими и нездоровыми, когда наступает недостаток яств или когда наступает всеобщее опьянение. Те же самые 5 случаев касаются и благоразумного ухода из жизни. Насущная необходимость, например, возникнет, если Пифия предпишет пожертвовать собой за родной город, которому грозит гибель. Второй случай, когда разнузданные тираны побуждают нас совершать или говорить нечто запретное. Или когда тяжкая болезнь долгое время мешает душе пользоваться телом как своим орудием, так что душе следует благоразумно покинуть его. Или в случае бедности. Или слабоумия. Ибо как опьянение заставляет закончить пир, так и впавшему в слабоумие следует уйти из жизни. Ведь слабоумие ничем не отличается от настоящего опьянения, а опьянение есть не что иное, как добровольное слабоумие. Платон, Фёдон А. Гомера, Схолий к Илиаде, Заил Амфиполит и Хрисипп Стоик полагают, что поэт допустил солицизм, употребив вместо единственного числа множественное, ибо, как они говорят, форма бысл. Это множественное число. Но они ошибаются. Текст по непонятным соображениям отнесен к Хрисиппу. Схолий к Илиаде — большой этимологик под словом «ардроил». Хрисипп читает это в одно слово, а вот Аристарх считает, что здесь две части речи. Громко вскрикивающий, с густым придыханием, чтобы оно звучало хрипло. «Схолий к Илиаде!» Узнавая стоящих вокруг товарищей Дара, Хрисипп считает здесь дизлишним и читает, колеблясь, сомневаясь в смысле, рассматривая со всех сторон, всесторонне оценивая. «Схолий к Илиаде!» Поднял жребий их и взвесил. Хрисипп пишет, то есть, возможно, поднятые весы с коромыслом, поскольку колебание коромысла весов обозначается словом. «Схолий к Одиссея!» Кругом высушенные вась деревья. Аристарх толкует это в смысле «сухие», о, выбирая значение «кругом обожженные солнцем», а Хрисипп разделяет это слово и пишет «совершенно сухие». Большой этимологик под словом «целовать в губы». И Хрисипп в этой связи пишет о Гермесе Килленском, поскольку его жезл завораживает глаза людей. Фиаки приносят ему жертвы по вечерам, когда, по словам Гомера, клонит ко сну Одиссеях, и не потому, что он податель сновидений, а потому, что приносит сладкий сон. Это утверждение Плутарх приводит выше. А, по мнению Хрисиппа, в масштабах всего мироздания порок неизбежен, так как добродетель немыслим о беспороках и, следовательно, не бесполезен. Уга. Он предлагает учение, согласно которому человек дурной — изгой. Ибо если добродетель — это родное государство мудрых, то человек, не способный быть причастным добродетели, изгоняется из этого государства, членом которого не может быть человек дурной. Стало быть, лишь дурной человек изгоняется и отправляется в изгнание. Филон Александрийский. О гигантах. Негодный человек, бездомный, не имеющий пристанища и гражданства, блуждающий изгнанник, сам себя сделавший беглецом, а человек достойный, надежнейший соратник. Филон Александрийский. Вопросы и ответы Тнакане. Бытия. А на втором месте он поставил совершенно естественный закон, который признают и некоторые философы. И закон таков. Никто из немудрых не может быть царем, хотя ибо и подчинил себе все на земле и на море. Но один лишь почитающий Бога мудрец, причем безо всякого оружия, которым многие пользуются для установления насильственной власти. И как если кто не знает мореплавания, медицины или музыки, и для него бесполезны кормила лекарства, флейта или лира, ибо ни одну из этих вещей нельзя использовать по назначению. Не владея искусством кормчего, врача или музыканта, совершенно так же, поскольку царская власть тоже есть искусство, она доступна только человеку, наделенному добродетелью и умею. И Дантирс, царь скифов, воевал с персидским царем Дарием Геродот, Левкои, Пол. В. До нашей эры правитель Боспора и сопредельных областей, дружественный афинянам. Страбон. Да и Данаэлины представляли скифов так, как о них говорил Гомер. Посмотри, что говорит Геродот. Посмотри, что говорит Хрисипп о боспорских царях эпохи Левкона. Плутарх. О противоречиях у стоиков. Он считает, что мудрецу в особенности подходят три способа получать деньги — от царской власти, от друзей и еще третий — давать уроки. В сочинении «Об образе жизни» он говорит, что мудрец будет жить с царями ради выгоды и давать уроки за деньги, причем с одних заранее возьмет плату, а с других — обязательство заплатить. Платон. Евтидемне Лахит Вышний. Архистрат из Сиракуз Ф. До нашей эры — автор гастрономического сочинения, пародировавшего эпический стиль. А. Афиней. А вот каково учение стоиков? Мудрец во всем преуспевает и умело готовит чечевичную похлебку. Потому-то Тимон Флеунский и сказал, «Тот, кто похлебку Зенона разумно не смог приготовить». Выше. Аристотель. Никомаховая этика. Плутарх. О противоречиях у стоиков Э. А еще во второй книге сочинения. О дружбе. Объясняя, что не при всяком проступке следует отказываться от дружбы. Он говорит буквально следующее. Некоторые проступки друзей вообще не нужно принимать во внимание. Некоторые можно не принимать близко к сердцу. А вот в некоторых случаях нужно идти на полный разрыв дружеских отношений. Более того, в том же сочинении он утверждает, что с одними мы должны общаться больше, а с другими меньше. Так что одни будут нам друзьями больше, а другие. Меньшие, что поскольку здесь существует самое широкое разнообразие ибо одни заслуживают дружбы в одной мере, а другие — в другой, одни также будут достойны доверия и тому подобного в иной мере, чем другие. По предположению Арнима, данные ниже следующие фрагменты заимствованы из сочинения Хрисиппа о харитах. Сенека. О благодеяниях. Человек, настроенный на благодарность, думает о ней тут же, как получит. Хрисипп говорит, что такой человек словно считает себя готовым к бегу участником состязания, перед которым стоят барьеры, ждет только сигнала, чтобы рвануться вперед, и собирает всю свою быстроту и упорство, чтобы нагнать того, кто впереди. Браки и семья. Иероним. Против Ивениана. Хрисипп предписывает мудрецу жениться, чтобы не оскорбить Юпитера, покровительствующего браку и деторождению. И это смехотворно. Ведь у латинян нет такой причины для вступли Епифаний против ересей. А вот Хрисипп из Сол составил нечестивые правила. В частности, он говорил, что сыновьям нужно совокупляться с матерями, а дочерям — с отцами. Во всем прочем, он был совершенно согласен с Зе. О болезнях Гераклита и Ферикида Диоген Лаэртий Сол Плутарх, Сулла и другие. Реконструкция лакуны по Черниссу. Цицерон. О пределах добра и зла. Но поскольку все обязанности проистекают из естественных начал, не без основания считается, что с ними же соотносятся и все же помыслы, в том числе. Решение уйти из жизни или продолжать жить. В ком преобладают побуждения, согласные с природой, тот обязан жить, а в ком преобладают или в будущем возобладают противоположные, тому следует уйти из жизни. Отсюда ясно, что и мудрецу иногда стоит уйти из жизни, хотя он и счастлив, а глупому — жить дальше, хотя он и несчастен. Дело в том, что представления о благе и зле вторичны, а вот так называемое первичное по природе является объектом суждения и предпочтения мудреца в том отношении. Благоприятно оно или неблагоприятно, и таким образом представляет собой материал для мудрости о. Стало быть, решение о том, остаться ли в жизни или покинуть ее, целиком определяется теми вещами, акота Аристарх Самофракийский Лок. До нашей эры крупнейший представитель Александрийской грамматической школы Отте. То есть читает Аршросос на возвышении, что соответствует современным редакциям. Схолии к Илиаде. Хрисипп полагает, что как если кто ведет речь о трех днях и на третий говорит, что остался еще один день, даже если говорит это не на рассветах. Так и Одиссей говорит, что осталась третья часть ночи, хотя прошло уже заметно более двух. Ведь поскольку ночь делят на три части, и каждая из них считается чем-то отдельным, это третья часть, даже если она уже не полна, все равно остается третьей, как и третий по порядку день. Таким же образом, если представить человека без ног, он все равно будет именоваться человеком. Схолий к Илиаде. Хрисипп Стоик и Дионисий Фракийский предпочитают произносить слово. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.